создать, мне было очень хорошо, несмотря на эту ситуацию. И сейчас, когда все вроде как наладилось, да, мне почему-то не стало легче. У меня ощущение, что я возвращаюсь обратно в такой период.
Потому что женщина опирается на мужчину. Женщина опирается на мужчину, она такое существо, что ей нужно. Я понимаю, да, я нормально, я не вас не тяну обратно, я просто говорю о том, что происходит. Женщина опирается на мужчину, когда опоры нет, сил тоже нет. Силы кончаются, в результате нет сил, потому что нет опоры. Надо искать наставников, значит, и духовное окружение, потому что есть разные виды опоры у женщины, может, не обязательно только мужчина. Может быть, духовное окружение опорой, какое-то сообщество людей, которое вам даст прибежище, счастье, как бы близких отношений. Женщина опирается через близкие отношения, ей спокойнее становится через близкие отношения. У вас подружки есть? Вот видите, все, опираться не на кого. Вот цель какая сейчас? Не надо искать себе мужа, пока вы не готовы. Но подружек надо искать обязательно. Первое, что проще всего найти, это подружек. Потом следующий этап, это опять же в какой среде, вот в которой вы находитесь. И у нас есть клуб «Благость». Там есть разные духовные клубы, надо искать, смотреть, общаться, ходить. И искать близких по духу людей, дружить. Сразу станет легче, как только опора появится, близкий человек какой-то, с которым можете общаться, сразу легче станет. Вот сразу же прям. Потом следующий этап – это уже погружение вот это вот в правильное восприятие мира. Святость, люди, природа. Сейчас у вас нет опоры, чтобы успокоиться. Нужен покой просто внутри, в сердце. Вот нужен покой, нужно опереться. Ходите в храм какой-нибудь или еще куда-то на духовное место, где вы можете успокоиться. В семье как наладится? Вы живете сейчас с человеком? Другой человек. А, все-таки ваш муж вернулся. А, все, ага. А, вот так. То есть я не понял ситуацию до конца. Муж вернулся, потому что такое ощущение, как будто он не вернулся. У вас полностью от него, ну, как бы нет связи вообще никакой. Контакта нет. Я сейчас объясню, все очень просто. Вам надо ему служить начать. Служить прямо. Заботиться, служить. Все проще гораздо для вас. Потому что вы сейчас в принципе живете. Находитесь под влиянием принципа. Это гнев означает. Второй враг человека. Принцип разрушает отношения. А вы переступите через принцип. Просто служите близкому человеку, заботьтесь о нем. Каждый человек может ошибаться в жизни серьезно. Это больно. Видеть ошибаться, когда человек ошибся, очень больно. Особенно по отношению к тебе, очень больно. Надо служить, и вам легче будет становиться. Поймите, что вот он вообще ни при чем. Это Бог все сделал с вами, потому что вы сами так делали до этого. Он показал результат просто, и все. Вы должны от Бога это принять. Вот сейчас с Богом у вас неполадки, понимаете? Вы как бы обижены на Него. Вы чувствуете, что это несправедливо так с вами обошлись. Вы же хороший человек. Как так с вами можно обходиться? Ну вот так Бог нам дает назад то, что мы заслуживаем. И это хорошо. Это увеличивает смирение в сердце. Через боль, через страдания смирение увеличивает. Смирение всегда увеличивает через тяжелую боль. Всегда. Но легче становится, когда ты принимаешь от Бога. Говоришь, спасибо, Господь, я все поняла, это мое. Все, я принимаю от тебя, хоть мне больно. И сразу легче станет. Пробуйте так сделать. Это сейчас с Богом конфликт идет внутри.
Я просто чувствую, что когда мне не было, мне было легче.
Бог, Он такой, Он, знаете, Он иногда дает человеку близость к себе, а иногда специально убирает, для того, чтобы усилилась вера, чтобы вы стали сильнее, сильнее устремились к Нему. Хитрый Он такой, хитрый. Вы теперь Его разгадали, вы Ему так скажите теперь. Я поняла, что ты специально так делаешь, чтобы я больше тебя любила. Поэтому я тебя не чувствую. И он ответит, ну как бы, так как вы его разгадали, ему придется признаться в этом. Видите, вам легче сразу стало, так?
Да.
Мы его раскусили. Все. Вы не знаете, я знаю. Ничего, ничего, все будет нормально. Вы на новый этап переходите, на новый виток своей жизни переходите. Уже через где-то через 4 месяца вы уже много чего будете понимать. Сейчас самый тяжелый период, сейчас пик вашего идет, вот пик, самый тяжелый период. Ну, через месяц будет легче. Вот с черными волосами женщина, синенькая кофточка. Вы, да, да, да.
Спасибо. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как помочь ребенку, который действительно не хочет учиться, и в какие религии не заходил? Выпускной класс, 9-й, надо определяться, как ему помочь.
А зачем?
Не болтал.
Чтобы не болтался, нужно его, ну, нужно в своей семье повышать духовность. Чтобы человек не болтался, для этого нужно молитвы больше, духовной музыки в семье, духовных, нравственных фильмов, чтобы он не болтался.
Сложно, не воспринимает.
А он, ну, не нужно, чтобы человек сразу это воспринимал. Вы это сами для себя организуйте. А он будет чувствовать это на уровне сердца. Первый этап изменения человека – это уровень сердца. Вот это самое сложное понять всем. Потому что мы же хотим сразу видеть картинку перед собой хорошую. Что мой сын хороший. Это означает привязанность. Мы хотим не трудиться сердцем, а картинку видеть. А труд сердцем следующие этапы имеет. Первый этап – вы организуете правильную духовную жизнь у себя в доме. Эта духовная жизнь сначала должна воздействовать на вас, и сердце у вас по отношению к сыну должно успокоиться. Потому что вы не вершитель его жизни. Он может учиться, может не учиться. Если вы будете его насиловать, то будет еще хуже, потому что если человек не хочет учиться, пускай испытает эту горечь поражения, пускай останется на второй год там. Это для его разума будет лучше. Но вам нужно успокоиться, вам надо понять, что он сейчас, ваш ребенок, является вашим испытанием. Он испытывает вас на привязанность. Вам надо в молитве, в духовной жизни успокоиться по отношению к ребенку. Это первая стадия. Когда вы успокоитесь, ваша духовная сила начнет на него воздействовать, потому что только через любовь идет воздействие на человека. Вот сейчас у вас в сердце по отношению к нему стоит негодование. Это негодование связывается с ним, и у него в сердце возникает такое чувство протеста внутреннее. Потому что он не учится, потому что у него сейчас такой период лени. То есть его, на него навалилась такая сила. Он молодой, еще не знает, как с этим быть. И нет вдохновения ничего делать, он скучает. Скучает. Да, он скучает, и... так как на него навалилась эта сила, он не знает, что с этим делать. Он пытается что-то понять, как делать. Вы ручки сейчас не тяните, вам надо слушать. Вот то, что я говорю, это для вас, для всех. Потому что, когда вы тянете руки, вы не слушаете, а хотите, чтобы я вас спросил. И это означает, что вы просто попусту тратите время сейчас. Вы расслабьтесь и слушайте. Может быть, вот в том, что я говорю, уже будет ответ. Все, спасибо. Ну, вы же ничего не поняли еще, как я вам ответил?
Пока нет.
Смотрите, то есть у человека всякое может быть в жизни. У меня у дочери такой был период тоже со школой, что пришлось проглотить это, дать ей передышку. И я, когда помолился, я понял, что причина ее тяжелый период, и если она будет дальше учиться, может вообще плохо быть со здоровьем психическим. Ну, не то, что у него именно такой период, у него такой период, что он не может сам себя заставить, у него нет своих внутренних сил. И это его жизнь, это его такой период. Но при этом он же благородный человек, он все равно ходит в школу, ведь правда? Просто он не учится как надо. Вот. Но понимаете, проблема здесь не в том, что он вот не учится, а проблема в вас. Потому что вы ждете от него другого. Вы не понимаете, что он живой человек, у него периоды разные в жизни есть, они наваливаются на него, мучают его и делают его не очень хорошим, не очень хорошего вида. Понимаете? Проблема заключается в том, что вы не хотите давать ему возможность жить. Это называется привязанность. Видите, мы разбирали, первая стадия – это мое, мой сын. Вторая стадия – сначала как бы неправильное представление, что надо служить его судьбе. Смотреть, что в него будет раскрываться, и вкладывать через свое сердце, через молитву. Это правильно. Дальше, если вы этим путем не пошли, а хотите, чтобы он был таким, как вы хотите. Это называется ожидание, то есть привязанность. Это вторая стадия развития событий. Третья стадия, вы начинаете зависеть от его судьбы. То есть у него какие-то периоды проходят внутри, а на вас это отражается. Потому что вы не можете сразу за двух человек прожить свою жизнь. Вот у него сейчас тяжелый период идет, и вас колбасит, потому что вы все свои силы ему отдаете. А куда вы их должны отдавать?
Богу.
Конечно. То есть вы должны думать о святости, получать силы от нее, и эти силы будут и ему идти. Когда человек целью жизни делает не сына, а Бога, он настраивается на большой водоем, и маленький колодец сразу наполняется водой в результате. Контакт устанавливает через ваше сердце. Вы же сейчас все силы свои отдаете ребенку в надежде на возврат, что вы вот сейчас о нем думаете, переживаете, он должен в результате исправиться и стать хорошим. Но у вас сил не хватает его исправить, у вас нет таких сил, у него тяжелый период сейчас идет в судьбе. И не у вас сил не хватает исправить его, и не у него не хватает самому исправиться. Это для вас испытание означает неправильное восприятие мира. Вы неправильно воспринимаете своего сына. Вы не понимаете, что надо молиться за него, а не пытаться заставить его сделать все правильно. Потому что он сам не может сделать все правильно, не хватает сил внутренних. То есть надо думать о Боге, молиться и успокоиться в сердце по отношению к Нему. Это первая стадия. После спокойствия вы начнете на Него влиять. Но вообще очень важно женщине знать, что надо организовывать духовную жизнь в доме, чтобы эта энергия дышала там очень сильно, чтобы пища была с молитвой приготовлена, чтобы духовная музыка играла, чтобы вы алтарь имели в доме. Там постоянно возле алтаря каждое утро вы должны молитву читать. Когда вот эта энергия в доме духовная наполняется, его сознание тоже начнет меняться в лучшую сторону, и он будет побеждать, неосознанно побеждать свой период жизни плохой. В вашем сердце появится спокойствие, и это спокойствие, оно приведет к способности контактировать с ним правильно. Потому что когда сердце спокойное, то человек начинает слушать.
Спасибо.
А сейчас он вас не слушает, потому что вы беспокоитесь. В очках вот женщина. Вы, да. Здравствуйте.
Вы меня так вчера напугали.
Ну, простите, я это из гордости, наверное, я так сделал. Я не хотел вас пугать.
У меня вопрос такой.
Давайте я вас угощу апельсинкой.
Спасибо. Вы меня сейчас запулите, я. А если нет, то и вам.
Ведь она мне не доверяет. Да нормально. Передайте ей, да.
Спасибо.
Он бил вас, что ли?
А, то есть он отвергал ваших детей, что ли? Не хотел их принимать. А вы условия ему ставили, что вот или... И он не все равно, да? Вы же понимаете, что проблема не во втором супруге, а в вашем отношении с первым. Вы же его тоже бросили?
Нет, он не изменил, я его оставил, это не одна.
Ну вот, это значит, бросила, бросила.
Ну, и,
конечно, 100%. А? Надо было извиниться. Вы должны были измениться, извиниться, сказать.
Я сказала простить, если тебе это не понравилось, но я должна была
рядом. Ну, извиниться надо было сказать. Прости, я неправильно сделала.
Ну, я не жалею, я не стала лучше, я выздоровела. Вы же представляете, насколько физически выздоровела. И морально, мне сейчас очень хорошо.
А в чем ваш вопрос-то ко мне? Чего от меня?
Я хочу новые встречи. То есть я хочу, нет, я не хочу оставаться на верхней этапе. Но как мне? Болит мужчина, я болит.
Вы сейчас рассказываете про свой объем работы просто. Вы говорите сейчас, оцениваете эмоционально свой объем работы. Например, если на меня едет танк, то как мне сделать так, чтобы не воспринимать, что это танк? Ну как, я не знаю, как это не воспринимать, что это танк.
То есть это все равно работает, да? Даже новые отношения, это опять работает, это опять преклонение мужчины.
Вот, видите, вот смотрите, в чем главная проблема заключается в том, что вы... Очень гордый человек.
А, вот так, да?
Конечно, вы даже сейчас передо мной гордитесь, не то, что перед этим мужчиной.
Ой, простите.
А я вообще не вас ни в чем не обвиняю. Вы же для меня как ребенок, который меня спрашивает. Я старше для вас. В чем мне вас обвинять? Зачем я должен вас обвинять? Я вам просто рассказываю про вас и все. С любовью. Причем. Ничего не понятно. Вам нужно пытаться вернуться назад.
Вот так?
Угу.
Мне только стало хорошо.
Это же иллюзия. Вы же понимаете, что вы сейчас просто наслаждаетесь тем, что вас приводит к тупику в жизни. Вы этот тупик почувствовали и меня жалуетесь на него. Но это факт, что вы идете в тупик. Вы что думаете, Господь будет вам швырять одного, другого, третьего? Что, у него там миллион, что ли, для вас? Вот именно что я. Я сейчас вижу просто жесть в вашем будущем. Просто жесть. Ну вот как? Ну, я не знаю. То есть надо извиниться, вернуться. Ну, смотрите, она сейчас скажет спасибо, сядет, но она не приняла мои слова.
Я простила. Я понимаю, что вы не совершили. Все я понимаю.
Ну, и? Он вас любит? Ждет?
Я не знаю.
Надо узнать.
Ну, уже была связь, когда я без того, как он остался.
Когда вы расстались? Давно?
Май месяц.
О, это давно уже, да. Сейчас я посмотрю потом. Ух, надо докурила. Я на ледокуре. Да, он уже все, уже не ждет. Первое, что вы должны усвоить в жизни. Не надо так поверхностно относиться к отношениям с человеком. Надо до последнего сражаться за отношения. Это закон жизни. Нельзя доверять своему желанию уйти. Сейчас вы поставлены в очень тяжелую ситуацию. Вам надо очень сильно молиться, раскаиваться. И пока облегчение, вот это в сердце, то, что вы сейчас говорите, у меня страх перед будущим. Этот страх означает вот этот объем работы, его надо просто с ним трудиться, трудиться со всей силы. То есть такое испытание очень серьезное перед вами предстоит. Потому что, понимаете, часто бывает так, что человек рассказывает только всего лишь очень большую поверхность того, что происходит на самом деле. Понимаете, и на основе вот этих слов, которые вы сказали, вы думаете, я должен делать вывод? Я делаю вывод на основании того, что я вижу. Я вижу сейчас жестокую такую судьбу, потому что вы напортачили в обоих случаях, серьезно причем. Понимаете, и у вас очень слепая вера, что вы права. Ну, правы. Это слепая вера не помогает быть правой, понимаете? То есть вы сейчас конкретно попали в тупик судьбы. И понятно, что уже ни там назад дороги нет. Но вам надо сейчас в молитве раскаиваться и пытаться понять, что вы не всегда правы. Что надо понять, что вы сейчас в тяжелом положении находитесь, потому что вам надо очень много трудиться сердцем, чтобы опять Бог вам дал еще одну попытку. И с этой попыткой не надо вести себя круто, понимаете? Бог дал, будьте довольны и благодарны за то, что Бог дает. Вы очень крутая, понимаете, как бы... Надо быть благодарной, а не крутой. Ничего не поняла. Вам надо сейчас молиться. Молиться, работать над собой, трудиться сердцем. Этот груз, когда вот, который вы сейчас чувствуете, страх вот этот, когда он начнет уменьшаться, это будет большая победа для вас. Я думаю, годик себе поставьте на это, на эту работу над своим сердцем. Годик делать. Если вы, ну, все сделаете как надо, у вас все получится, то где-то через 2,5 года, возможно, Бог даст человеку. Сейчас пока вот просто шансов вообще нет никаких. Ну вот трудитесь своим сердцем, когда вы почувствуете облегчение, ну просто вот этих ошибок не повторяйте. Ошибок не повторяйте. С первым был очень жесткий стиль, и вы его сломали просто. Он сломался. И начал там гулять и все прочее. То есть...
Да нет, его забрала женщина,
которая жила. Ну, вы его сломали просто. Он, я поэтому...
Он повесился.
Ну, как бы понятно, что он там повесился, но надлом пошел не там. Мне сложно вам об этом говорить. Понимаете, вам надо отрезветь просто. Вы как бы очень сильный человек, делаете много глупостей в своей жизни. Из-за своей силы. Вот эта ваша сила, она такая вот, делает глупости. Когда женщина куда-то идет, она должна сначала с мужем это обсудить. Вообще-то. Потом не по факту, там, типа, я сходила туда-то, туда, да. Любому мужчине это не понравится.
Я сказала, я уже решила.
Ну, хорошо. Может, я чего-то недопонимаю, может... Поэтому она разрешила, наверное, да? Ну, ничего, не расстраивайтесь. Просто надо сейчас молиться, развивать себя как личность, свою силу направить к Богу. У вас много силы очень, вы решительный человек очень. Вам эту силу надо к Богу направить, и тогда все будет нормально. Даже несмотря на то, что у нас уже началась лекция, мне кажется, у нас хорошие вопросы идут, да? Потому что очередь мы убрали, и сразу пошло нормально все. Мы по теме общаемся прямо. Чуть-чуть еще поговорим. Вот да, вот женщина, да, вы в очках, да. Нет. Пока нет.
Хотела бы узнать у вас, правильно ли я поступаю? Муж развелся со мной год назад и не уходил.
Но он гуляет, что ли, от вас?
Нет.
А почему он развелся?
Ну, ему не нравится все, чем я занимаюсь. Читаю молитвы, хожу на лекции, общаюсь с людьми.
Ну, все идет нормально, все идет по плану. В чем вопрос?
Вопрос в том, что правильно ли я поступаю, что я прошу его уйти.
Неправильно, конечно.
Понимаете, это как бы не от меня пришло это решение. Я сходила на исповедь, и мне два батюшки сказали такую вещь, что собираю его и на воздух вещами отправляю.
Ну что вы меня тогда спрашиваете, что я должен... Я должен против батюшек идти или что? Что я должен?
Ну дело в том, что он не уходит.
Правильно делает. Вам от этого большое благо, что он не уходит.
Но у меня обида очень сильная была.
Ну прощайте. Почему вам батюшке об этом не сказать? Что надо прощать человека?
Я знаю, но я пока не могу простить.
Прощайте.
Смогу я это?
Чего?
Простить, смогу я это?
Сможете. Прощение означает контакт с Богом. Когда человек с Богом связан, у него любая сила изнутри выйдет. Любого человека можно простить, все это можно сделать. Проблема ведь только в том, что он недоразвитый просто, у него не хватает понимания и все. Но это же не такая большая проблема. И поэтому он не уходит, что он чувствует, что это неправильно уходить. Он совестливый человек у вас. А вы возгордились своим духовным познанием, вы гордая. Гордая сейчас. Вы не совестливая сейчас, гордая. И вы перед ним гордитесь, показываете свою ученость духовную и все. А он просто смиренный человек, не понимает просто, что вы делаете. А это непонимание тоже идет по вашей же вине, потому что вы не сильно с ним и советовались, что вам делать. Просто делали все, как хотели сами. Опять из этой гордости. Смотрите, женщины, когда женщина идет духовным путем, не советуясь с мужем, не пытаясь ему объяснять это все, не советуюсь. Она разрушает свою семью раз, своих детей два, своего мужа три и впоследствии себя четыре. Это описано в Священных Писаниях. Это страшный путь. Вы сейчас вот этим путем пошли. Потому что у женщины сердце ближе к Богу, но она должна всегда ему объяснять мужу с любовью, куда она идет, что она делает. Это не значит, что она должна на поводу идти. Он говорит, не ходи, не молись. Значит, не надо ни ходить, ни молиться. Надо объяснять, почему вы ходите. Смиренно очень всегда к мужу относиться, потому что у мужчин сознание не направлено так глубоко, с Богом не связано. Это как раз обязанность женщины связать мужа с сознанием с Богом. Это ваш долг перед ним.
Ну, я вот его сейчас не считаю своим мужем.
Как... Надо считать. Потому что это Бог решает, кто с кем живет. Вот смотрите, если он от вас не может уйти, и вы от него не можете уйти, что это значит? Это Бог вас держит вместе, продолжает держать. И это то, что я вижу сейчас. И он вас мужем, женой считает. Вот вам надо сейчас, он обижен на вас, но любит. Я вам говорю, что любит. Обижен и любит. Вы гордитесь собой рядом с ним и хотите с ним расправиться. Кто занимает более правильную позицию в этих отношениях? Не знаете? Я знаю. Вам надо сейчас понять, что никакого развода не было, это все просто детский сад. Развелись, свелись. Бог держит вместе, живете, все нормально. Надо простить ему просто и понять, что у него на сердце, просто принять его. Он уже давно хочет все вернуть назад.
Ну, он уже 4 раза предлагал опять зарегистрироваться, но я не соглашаюсь.
Идите ко мне, сейчас вам постучу по голове. Идите, я стукну вам 2 раза, у вас все пройдет. Давайте, подождите, апельсин. Глупая голова. Все, давайте, пожалуйста, встаньте на правильный путь. Еще хочу вам сказать, иногда бывает так, что духовно развитые люди потакают нам. Они говорят нам то, что мы хотим слышать, так бывает, пожалуйста. Будьте внимательны с этим, это очень важный момент. Никогда не поддавайтесь на эту провокацию. Распознать по событиям. Вот смотрите, Бог, видите, не отпускает. И сейчас скрылось, что он уже раскаялся, этот человек, 4 раза. 4 раза раскаялся и пытался назад вернуть семью. Она уже 4 раза его бросила, он ее только 1 раз бросил, она его бросила уже 4 раза. И все равно не может угомониться никак. Апельсинчик сейчас вам все сделает. Этот апельсинчик сейчас вам мозги поставит на место 100%. Возьмите микрофон в руки. Смотрите, что произошло с ее сердцем. Вы все поняли ведь, правда?
Я поняла.
Просто нужно теперь трудиться ведь, правда? Поняли, что выгонять его не надо. А знаете, какое наказание будет, если вы выгоните?
Ну, догадываюсь. Догадываюсь, какое может быть.
Полное одиночество вообще надолго. Потому что когда Бог сильно держит человека, это значит, что у него такая судьба. Вы очень долго не могли выйти замуж. Мучились. Бог? Нет?
Нет.
Быстро нашли?
Я в 19 лет пришла замуж. Мы с ним могут 23 года уже живем, а потом только 23 года.
Ага. Все, понял. Угу. Пожалуйста, не уходите. Нет варианта больше. Нет.
Я не собиралась уходить. Просто как вот они пошли, я обиделась.
Ну, сейчас надо простить просто. Надо ему сказать, Олег Геннадьевич сказал, что должен с тобой остаться, должна с тобой остаться. Хорошо? Да, скажи, что я должна с тобой остаться, поэтому я сейчас как бы не могу никак уйти. Все, я не могу. Старший сказал остаться, что я могу делать? Буду, значит, с тобой жить пока.
Ну, придет встречательный после лекции, я сразу. Я вас люблю очень сильно, ваши люди, вас.
Через год, когда у нее все наладится с мужем, я это вижу, она будет этот день считать самым лучшим днем своей жизни сегодня. Ну вот, женщина в очках, да, вы же расстроились, что не вы, да? Я должен исправлять теперь все. Вот.
Здравствуйте. У меня вопрос касается здоровья. У меня отец попадает в зрение. А сейчас оно...
У вас спазмы там в глазах, спазмы. Если вы хотите, чтобы что-то можно сделать, то есть я не знаю, что посоветовать вам. Я могу только вот, ну, камни свои подобрать, то, что у меня есть. Вот. Все, больше ничего не могу сделать с этим. Потому что это большая сила очень. Ее нужно, ну, как-то нейтрализовать тоже большой силой какой-то. Советы здесь никак не помогут. Не знаю, что вам советовать. У вас очень сильное напряжение в голове. Оно вызывает спазмы.
Ну вот сейчас время уже минус 15. И на глазу катаракта.
Вам надо срочно, может быть, применить лечение в нашем случае. Хорошо.
А как это сделать?
Ну, к Максиму подойдите прямо сейчас, скажите, вот срочно Олег Геннадьевич попросил.
Кому подойти?
Ну, помощнику к врачу, он вам все объяснит. Мой врач-помощник.
Хорошо, спасибо.
Все, вопросы закончены. Хочу вам сказать, что я сделал большую ошибку здесь на лекции. Я заговаривался каждый день и забыл совсем сказать об очень важных вещах. Дело в том, что примерно 10 лет назад у меня было очень сильное желание, чтобы мои лекции воплотили в жизнь, воплощали в жизнь вот все, ну, какие-то артисты, чтобы люди, которые способны играть, игру делать, чтобы они сделали на сцене то, что я говорю в лекции. И 5 лет назад 20 таких артистов появились, очень талантливых. Мы с ними серьезно работали вместе. И сейчас создался такой особый жанр спектакля. Вот. И они приехали к вам, они за мной ездят. Если вы не придете на этот спектакль, ваша вот программа лекционная не будет завершенной. Вы не почувствуете завершение. Вот у нас даже есть эта поддержка, у меня есть поддержка. У меня одна женщина была на фестивале «Благость», она видела их игру. Может, она скажет пару слов? Где вы? А? Ну, скажите. Да, то есть микрофончик дайте.
Да, в мае 14-го года я была на фестивале «Благость», то еще не было, не буду.
Ну ладно, это фестиваль «Благость» не будем рекламировать.
То есть информация сейчас для мужчин. Спектакль играют два актера, они же авторы этого спектакля. Когда мы расходились после спектакля, мужчины, один из мужчин сказал, ну, в ответ на мой взгляд, он сказал, мы не знали, что вы такие. Девочки, информация для вас. Спектакль такой просто, что они такие чувства понимают, просто такое впечатление, и если мужчина так впечатлился, посмотрите его. Возьмите с собой своих друзей, детей, подруг, всех. Потому что это надо видеть. Я 2 года представляла вас всем, кому могла, когда я Геннадьевич в прошлом году, я с таким набором привести спектакль в Тюмень, на что мне Геннадьевич говорит, мы работаем в этом направлении. И вот свершилось, я всем...
Свершилось чудо, да, но билеты никто не покупает.
Вот вы, ребята, вы можете просто очень сильно пожалеть, поэтому я вот от души рекомендую всем. Сходите на спектакль. Сходите. У вас еще есть время сегодня почитать в интернете отзывы других людей, не таких, как они уже подряд, людей из разных городов, в разные годы смотревших этот спектакль.
Спектакль завтра.
Спектакль завтра. Рекомендую.
7 вечера.
7 часов вечера в партийный комплекс «Зоч» спектакль. Вот, я счастье. Она моя премия сегодня. Я хочу посмотреть этот спектакль, потому что эта женщина, она очень показывает так, что у нее глаза, я так открываю. Я вам просто рекомендую. Так, еще.
Мнение все достаточно. Мнение достаточно. Возьмите мне микрофон.
Нет, посмотрите так, я понимаю, что любой источник информации, книга, семинар, спектакль, фильм, это шведский стол. Каждый видит то, что он готов, и несет столько, сколько он может видеть. Согласитесь со мнением спектакля. Я желаю вам счастья.
Спектакль, правда, чудесный. Даже питерская аудитория, там есть, приходила туда актриса одна на лекции ко мне. И когда она слышала, увидела эту игру, она сказала, это чудо. Я сама как артистка не могу себе представить такое объединение духовности в людях, хорошей игры. И ну, просто приятно, что такое бывает. есть еще другие объявления, чуть попозже, сейчас уже надо лекцию читать. Вчера говорили о стадиях стресса, повторили причины, что есть определенные причины. Сегодня на ответах на вопросы вы прямо реально увидели, что это не просто теория какая-то, а прямо конкретная практика. Вот. И здорово, что как раз по разным аспектам преодоления природы стресса мы прошлись. Мы увидели, как действует привязанность. Женщина жаловалась на неправильное поведение сына. И молодой человек встал и рассказал, как его родители как бы напрягают. То есть они что-то от него ждут, чего он, скорее всего, не сможет сделать. Вот. Дальше мы увидели гнев, как разрушает семью. И также увидели, как разрушает семью иллюзия, когда человек не понимает, что с ним происходит, возникающая из гордости. Ну, то есть, видите, это жизнь. То есть жизнь, она такая вот, что есть враги человека. Мы ничего же не изучаем этого, мы не знаем, как это все действует, работает. Мы не боимся разгневаться, не боимся жадности, не боимся иллюзии, гордости не боимся. Мы как бы живем и живем. Все, что на меня наваливается, то и мое. Потом расхлебываем это все. Есть несколько направлений, из которых основное это молитва, конечно, которые дают возможность побеждать свою судьбу. Не только стресс, а вообще свою судьбу в целом. Но если говорить о стрессе, то первое, что нужно понять, в стрессе нужна помощь. Помощь. Часто люди пытаются своими силами из стресса выйти, это неправильное мышление. Поэтому эта помощь — это отношения. Есть отношения с природой, отношения с людьми и отношения с Богом. Отношения означают обмен. Обмен. Когда человек находится в стрессе, он живет в замкнутом пространстве, искусственной жизни. Нет обмена. Просто живу и все. Одна. Один живу. И это замкнутое пространство, оно возникает по той причине, что в состоянии сильной боли сердца, внутренней боли сильной, человек очень сильно приковывается к этой боли и теряет возможность строить отношения. Как если растение, допустим, повредить, оно даже влагу не всасывает в себя, оно как бы теряет возможность отношений. Какое-то время надо от боли отойти растению, чтобы оно начало питаться влагой. Ему нельзя даже поливать в это время. Понимаете? То есть растение, животное тоже, допустим, ему больно, оно ложится и лежит просто вот так. Оно не может строить отношения ни с кем. Просто лежит, не ест, не пьет. Замечали у животных такое? Да больно, если оно просто вот лежит вот так, и все. Не двигается, ничего не ест, не пьет. Просто пытается выжить. Когда человек находится в стрессе, он находится в состоянии, в котором энергетика очень сильно снижена. Человек не может ни общаться нормально ни с кем, ни взаимодействовать. Но чем мы отличаемся от животного или от растений? Тем, что растение может завять в результате стресса. Но человек не должен увидать. Потому что у человека есть инструмент, который дает возможность побеждать судьбу. Этот инструмент называется разум. И разум он включает память. Вот память — это сила, которая может нас с чем-то соединить. Память. Нужно учиться вспоминать. Память должна с верой быть связана, с какой-то. Вот, допустим, если у вас нет веры в природу, тогда слушайте вот эти песни, может быть, о природе. У людей есть вера. И с этим песней, может, с этой вот «Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща», можно пойти в лес погулять. И раз, что-то включится внутри. Потому что аналогия есть, мы слушаем звук, происходит инициация, как бы посвящение в такое же восприятие мира. Через звук это происходит. Также можно почувствовать через звук любовь к Богу. Когда ты приходишь в храм, слушаешь службу, как люди поют. Ну, надо прислушаться внимательно их звук и почувствовать их любовь к Богу. Сразу, как только капельку любви человек от природы, от поклонения получает в свое сердце, капельку любви, вот здесь вот происходит качественное изменение. У нас нет такого опыта, мы не понимаем, как вот здесь может так раз и стать намного легче. Такого опыта у нас нет, но это работает на 100%. На 100%. Я сам свидетель по своей судьбе, у меня был жуткий стресс, но когда я с духовностью сконтактировал по-настоящему глубоко, у меня все так чух, из сердца ушло в секунду, в этот момент. Потом память вернула назад события, но уже не так сильно. Основная проблема ушла. Она находится очень глубоко внутри. Даже не представляем, как глубоко. Поэтому запомнили, да? Вот если трудности есть какие-то у нас в жизни, отношения, нужны отношения, глубокие отношения с кем-то. Можете слушать лекции в это время, слушать лекции, слушать духовную музыку. Ходите в храмы, ходите в лес, к речке там и так далее. Отношения с природой, с людьми. Хороший друг в это время помогает. С природой, с людьми, с Богом. Отношения. Запомнили? Отношения означает, что вы должны почувствовать, что кто-то любит кого-то. Потому что сам человек в это время не любит ничего. Он не может никого любить, он пришел на природу, ничего не чувствует. Но ему можно прийти с вот этой записью. Там на дальней станции сойду или там. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. То есть, как человек любит природу. Он слушает другого, и у него тоже просыпается любовь в сердце. По аналогии. Или, допустим, вы меня слушаете, у меня есть любовь к природе, и у вас тоже проявляется эта такая связь. Видите, первое, что человек должен понять, что отвлеченность от себя происходит через контакт с какими-то взаимоотношениями, где есть любовь. То есть, а я от себя отвлекаюсь от этой боли. Как мне отвлечься от нее? Мне сначала нужно силы получить, чтобы самому развивать себя. Если сил нет, человек просто как растение живет. Он не может ни общаться нормально, ни жить. У него в сердце вот камень сидит, и все, и он ничего с ним не может сделать. Нужно подслушать, подсмотреть. Тех, кто любит. Это через песни, молитвы, через звук чаще всего возможно получить. Подслушать, подсмотреть, ходить на службы, стоять, слушать, как люди духовно поют и так далее. Вот это вот наблюдать, наблюдение за духовной жизнью, оно очень сильно вводит в сознание, в сердце возможность развиваться духовно. Наблюдение. У нас так на фестивале «Благость» происходит. Люди приезжают иногда, но они не при делах. Вообще не знают, что здесь такое происходит. И они ходят, смотрят, наблюдают, как люди слушают лекции, как люди там цигун занимаются, всякой йогой, там на танцах занимаются. Ну, как они общаются там между собой. Некоторые включаются такие по полной программе там целый день. С утра до вечера все благостные бегают, ходят. В общем, жизнь течет у них полным ключом там на фестивале. Поэтому люди раскусили этот фестиваль сейчас. И в этом году, в мае, регистрация закончилась за 3 дня. 700 человек набралось за 3 дня. Причем 500 набралось за первый день. На старт, внимание, так сильно хотели на фестиваль попасть. Потому что очень такой фестиваль глубокий. И вот люди приезжают, присматриваются, и потом раз, через 2 недели, они такие живые, счастливые. Ну, то есть, включились. Также можно, не обязательно, не то, что только на фестивале «Благость» можно включиться. Можно включиться прямо здесь, в городе Тюмени. Очень просто это сделать. Здесь есть храмы различные, есть духовные мероприятия, программы. Надо просто приходить, смотреть, подсматривать. Никто не выгодит. Быть наблюдателем. Пришли, посмотрели, как служба проходит. Если вам скажут, ты чего не поешь, скажете, а я еще ничего не знаю, я смотрю. Мне скажут, а, ну смотри, смотри. Всем это понравится. Никто не будет против. Лекции слушать надо. Духовную музыку слушать, искать, изучать. Это путь. Путь, который описан в Священном Писании. Следующий, то есть я описываю вам 12 методов победы, 12 методов основных победы над стрессом и развития разума. Первый метод — это перенятие энергии любви, духовной любви, отношения, общения. Когда сейчас человек сам не может общаться, он смотрит, как другие это делают. Подслушивает, подглядывает и входит в эту энергетику постепенно. Как люди, допустим, некоторые пришли первый раз на лекцию ко мне вчера и позавчера и подглядывали, что здесь происходит. Некоторые говорили, а я не согласна, Олег Геннадьевич. Я не против, нормально. Я же не принуждаю этого к своему мнению. Итак, посещение благоприятных церемоний, направленных на служение Богу. Вот где что-то происходит, у вас стресс, бегите туда, это ваш долг. Что бы ни происходило, в любой вере, в какой угодно, не имеет значения. Узнали, что-то происходит, какое-то мероприятие, все туда быстро подсматривать, что там происходит. Перенимать энергию любви. Вы ее капельку в сердце получите, станет легче, стресса уже не будет такого сильного. Даже если не ваша вера, не имеет значения. Побывали в духовной атмосфере, стало легче. 100% это моя гарантия вам. Просто гарантия. Не бойтесь ходить туда, где вот энергия любви течет. Сейчас я вам песню включу, которая подтвердит. Песню вспомнил, сейчас которая подтверждает мои слова. Вот это надо песня, которая указывает на то, куда надо стремиться. Что надо стремиться, стремиться туда, где есть любовь. Стремиться туда, где есть любовь. Thank you. страна чудес – это духовный мир, чтобы вы знали. Отражение духовного мира в этом мире – это храмы, монастыри, святые места, везде, где занимаются люди духовным практикой, там есть чудеса, потому что меняются сердца людей, и там есть любовь. Любовь, она всегда от Бога идет. И вот описание об этом, кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви. Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Понимаете, то есть надо искать места, где есть счастье, искать. Надо, не надо думать, что все счастье находится в телевизоре. Там как раз его нет, к сожалению, сейчас. В этом наша проблема, что мы не туда смотрим, не туда ходим. Потом думаем, что же нам так плохо. Следующий метод, который дает сильный результат победы над судьбой, это метод «окошко к Богу» называется. Окошко к Богу, которое можно прорубить прямо в своей квартире. Это алтарь называется, алтарь. Окошко к Богу. Ну, то есть берете, просто место выбираете любое и ставите туда святыню свою. Нет никаких правил, претензий. Просто вот, что Бог вам дал, вы, допустим, считаете, что это святое, вот это вот святое. Ставьте. Все. Как определить, что это святое? Подтверждение есть. Вы чувствуете, вам это помогает. Даже просто смотреть на какую-то икону или на книгу какую-то духовную, вам легче становится. Все, вот это значит, это святое. Ставьте на алтарь, начните взаимоотношения. Алтарь что такое? Это место просто чище других. Надо его закрывать, чтобы там не болтать попусту перед ним. Когда вы открываете, вы всегда только молитесь, потом закрываете. Там не должны кошки сидеть, бутылки ставить, туда не надо, сигареты класть. Это протирать надо место, это каждый день тряпочкой влажной перед молитвой. А обустройство может быть любым, в зависимости от ваших взглядов. Если у вас нет никакой веры, значит, поставьте то, что вы считаете святым для себя. И через это будет действовать Господь. Всегда действует через святость. У него нет здесь никаких особых правил. Эти правила все создаются различными религиями для того, чтобы им проще было Богу молиться. А так Бог может через действовать через икону, через святое место, через человека любого. Бог может через всех нас действовать, через любого человека. Но в том случае, если есть очень сильное, глубокое уважение, когда уважение появляется, когда Бог приходит в отношения, нет уважения, нет действия. Это может быть священное писание можно поставить на алтарь, ему поклоняться. В некоторых верах пишут имя Бога, ему прямо вот так написано Бога Аллах, имя Аллах, поклоняться имени Бога и так далее. Если вы скажете, Олег Геннадьевич, я не понимаю, как это делать. Ничего не надо понимать. Ну, допустим, если вы ставите фотографию любимой у себя дома, закрываете от всех, чтобы никто не видел, потому что начнут спрашивать. И когда никого нет, вы открываете, смотрите. Это то же самое. Это ваш алтарь. Вы поклоняете своей любви в это время. Готов целовать песок, по которому ты ходил. Ну, то же самое, это поклонение. Но когда человек поклоняется Богу, он поклоняется тому, кому надо. Он правильно все делает. Когда человек поклоняется человеку, то в этом, мы знаем, бывают проблемы, последствия. Ну, какое-то время можно, конечно, но потом надо понимать, что это уже не Бог, а человек, поэтому надо другие отношения строить, чувство долга, желание служить, заботиться, прощать, просить прощения. То же самое, когда человек едет в святое место, не как турист. Просто посмотреть, некоторые едут в святое место как туристы и думают, что они там что-то увидят. Шансов нет. В святое место надо ехать с тем, кто его знает. То есть в зону нужно идти с проводником. Иначе там ничего не поймешь. Помните фильм «Сталкер»? Там в зону говорит, ты сами бы там туда не ходить, со мной ходить. Все там показывал, как в зоне надо сидеть. Святое место – это зона такая же. То есть это аллегория была на самом деле, потому что речь шла о духовном там на самом деле. Итак, нужен проводник, нужен человек, который вас повезет в святое место, и он должен свои чувства вам рассказывать, истории о святых людях, об этом месте. Надо очень внимательно слушать, и вместе с этим слушанием у вас сердце будет очищаться от всех ваших страданий. Вы будете чувствовать необыкновенное счастье, покой, находясь в этой атмосфере, где люди думают о Боге, о святости и так далее. В этом мире столько всего удивительного есть, связанного с возвышенными, со святостью, чего мы не понимаем, не знаем, не можем даже представить, что так бывает. Ну так бывает. Даже не обязательно в своей вере. Я, допустим, я не христианин. Но я был в Иерусалиме, думаю, ну почему я не должен съездить в Иерусалим, если я в Тель-Авиве читал лекции. Я решил поехать в Иерусалим, посмотреть вот на... Там одновременно и поклоняются евреи, у них их святыня там, одновременно христианская святыня. На расстоянии буквально там каких-то несколько десятков метров. Но я не просто так ехал, мне нужны были гарантии. Гарантии внутренние. То есть я перед Богом уже условия ставил в сердце, очень решительно как бы требовал от Него подтверждений. Потому что я понимал, что я понимаю, что есть Иисус Христос, есть святые люди, христиане, которые Ему поклоняются. Но я не понимаю до конца, что это все значит. Как Господь реагирует, как Он дает свою милость, до конца непонятно. Я так пытался проникнуть в этот, старался, молился, как мог. И когда я пришел туда, в этот сад, где оливки растут, вот эти, где Иисус Христос молился, чтобы его миновала эта чаша, вот, такие события там разворачивались, я сразу спросил, а эти оливки, они, ну, насколько они старые, они же, дерево же не может 2000 лет жить. Они говорят, ну, они вот эти деревья неинтересные, они, говорят, старое дерево отмирает, из него новое вырастает прям. Ну, то есть это фактически одно и то же дерево, просто меняется сам ствол, а оно растет уже 2000 лет здесь. И эти все оливки там стоят, те, которые были. И у меня такое сразу так воткнуло внутри. Хочу веточку. Внутри прям такое сильное желание, потому что я знаю, что если положить эту веточку, можно через нее настраиваться прямо на эти события. Раз это дерево свидетель, значит, оно несет на себе вот это знание о том, что происходит. Да, я так себе внутри мысли оформил. В этот момент приходит садовник, начинает подстригать оливки. Я спросил сразу у проводника, говорю, а как часто подстригают? Он говорит, я слышал, что где-то ну, 1-2 раза в год всего подстригают, но очень редко. И ветки начали падать на землю. Я себе выбрал несколько веточек, которые мне понравились. И еще 2 подтверждения было. Но я не скажу все, буду рассказывать. Меня потом критикуют, что я хвалюсь. Это посещение святых мест, как действует. Понимаете? То есть сейчас у меня веточка есть, я смотрю на нее, молюсь, думаю о ней. И отношения устанавливаю к Господом таким образом. У кого есть тоже такой какой-то священный предмет, поднимите руку. Икона там, еще что-то. И все. Чего это так мало-то? Что вы какие-то нищие. Поднимите руку, у кого есть машина. Машина есть, иконы нет. Святого нет, и ничего. Да как жить тогда без этого, я не понимаю. Неужели машина важнее? Просто оформите перед Богом желание. Мне нужна святыня дома. Как вы будете защищены? У вас же нет защиты совсем никакой. Ведь в жизни может происходить все, что угодно, понимаете? Хорошо, если вы так воспринимаете, то нормально. Душа частичка Бога. Конечно, правильно. Но проблема заключается в том, что эта душа, она покрыта невежеством. Кто сказал, все священные писания об этом говорят. Вы ошибаетесь. Если человек молится, он может узнать о том, что есть Бог со временем, когда он очистит свое существование. Сначала человек находится в невежестве. И он не видит себя как душу. Если человек увидит себя как душу, он сразу же обретает вечность, ощущение вечности. Он теряет чувство страданий, то есть нет страданий. Вот он способен переносить любые трудности в жизни без всяких проблем. Такой человек видит истину, видит прошлое и будущее сразу. А? Но если вы такая возвышенная, ну что я могу вам сказать еще? Мы с вами уже об этом говорили. А я говорю про нас, обычных людей, простых. Таких людей называют атмарамами. На санскрите слово атмарама. То есть атма, слово атма означает душа, а рама – радующийся. То есть радующийся душе, атмарама. Этот человек обладает настолько возвышенными качествами, что ничто не может вывести его из равновесия. То есть он обладает абсолютной духовной силой. То есть какие бы страдания он ни попали, он в какие бы страдания ни вошел, он всегда выходит из них спокойно, без всякого напряжения. Но есть одно свойство у атмарам особенное, которое от всех людей их отличает. Знаете, какое свойство? Отгадайте. Они считают себя грешниками. Они очень сильно чувствуют, что они очень глубоко погружены в невежество, такие люди, как кажется. Хотя они испытывают счастье внутри себя, но при этом они очень смиренно себя ведут. Они очень смиренны. Они видят в других очень много хорошего, они видят души в других, а в себе видят недостатки. И всегда себя считают маленькими по отношению к Богу. И очень смиренно настроены. Это признак атмарамы. Если вы видите такого священника, который очень смиренно себя ведет, и с другой стороны он очень погружен в духовной жизни, радуется в сердце всему, что происходит, но при этом очень строго к себе относится, это признак высокой души. Чем более развитая душа, тем она глубже видит свои недостатки, понимаете? И чем более неразвитая душа, тем больше она превозносит себя. В этом заключается критерий. По крайней мере, так мне рассказывал мой наставник. Когда я у него об этом спрашивал. И он сам точно так же себя ведет. Он очень смиренный человек. Никогда не видел, чтобы он выходит из равновесия. Он всегда не считается чем-то каким-то особенным. Смирение — это приближение к душе. Чем дальше от души, тем больше человек чувствует свое превосходство. Чем ближе к душе человек находится, тем больше он чувствует себя маленьким, маленькой частичкой Бога. Когда человек видит себя как душу, он становится он очень сильно восхваляет истину и очень скромен по отношению к себе. Это признак ясного и правильного видения души. Человек не может увидеть себя как душу, когда он приближается к этому смирению. Поэтому во всех духовных традициях люди учатся смирению, потому что рано или поздно ощущение внутреннего смирения приводит к видению себя вот здесь. Когда человек становится очень смиренным по отношению к Богу, к событиям. Смиренно означает, что принимает. Вот, допустим, что-то произошло в его жизни, он говорит: «Спасибо тебе, Господи, за это. Ну, сначала искусственно, он не может спасибо сказать, ему больно. Но постепенно он начинает чувствовать ход времени. Начинает чувствовать, что все, что происходит, это результат его собственных ошибок в прошлом. И он это все принимает, и когда он принимает сильнее и сильнее, в какой-то момент он начинает чувствовать себя вот здесь вот, маленьким, вечным и могущественным в своих отношениях с Богом. Не в своей гордости могущественным, а в своем служении. Могущество человека только в его способности служить людям, природе и Богу. В этом могущество человека. Во всем остальном его слабость. Все священные писания говорят, что первая стадия развития себя как личности или почувствовать себя душой, это сделать это через контакт с каким-то внешним предметом, связанным с Богом. Потому что человек не может... Большинство людей, за исключением очень развитых, возвышенных, большинство людей не могут своим внутренним взором осветить себя как душу. Для этого нужен кто-то старший, нужен старший. И Священное Писание объясняет, что если ты хочешь почувствовать совесть, потому что Господь тоже в сердце присутствует, Он присутствует рядом с нами. Это описывается в Ведах, что есть атма, душа, а есть парам атма в сердце, высшая душа. И она питает все тело силой. Это энергия не наша, которая там клетки переваривает, все там эти питательные вещества, все движение происходит в организме. Там миллиарды процессов в одну секунду происходит. Мы это не контролируем. Мы только съели, потом оп, чувствуем, что надо куда-то бежать. Вот это, что там промежутки происходило, мы не знаем. У нас нет это знания об этом. Мы не контролируем там ситуацию внутри тела. Ничего не знаем. Это все действует параматма, сверхдуша. Господь в сердце все это делает. Он же является совестью. Он же является памятью человека. И когда человек совершает плохой поступок, он же дает забвение о хорошем. Допустим, у меня муж как бы... Это тот человек, которого я должна сбросить, а все хорошее о нем уже не помнится. Это тоже Бог делает. Забвение дает человеку. Не дает возможность почувствовать в нем хорошее. Из-за ошибок, оскорблений, которые человек совершает. Господь в сердце не виден человеком, который живет обычной жизнью. Для этого надо быть совершенным человеком, чтобы чувствовать совесть. Обычные люди, как мы, должны применить такой метод. И даже совершенные люди применяют именно этот метод, потому что они тоже могут заблуждаться. Они это предполагают. Потому что душа всегда имеет возможность заблуждаться. Понимаете? Мы живем всегда на грани между истиной и ложью. Всегда. Поэтому даже совершенные личности всегда имеют наставников. На всякий случай. Хотя они сами чувствуют, как надо. На всякий случай. Но когда человек доверяет только себе и не доверяет ни старшим, никому, он точно заблуждается на 100%. В этом нет никакого сомнения, потому что им движет только гордость. Спасибо вам за этот вопрос. Не усмиряйте ничего. Не усмиряйте. Точно так же, как вулкан невозможно остановить, так невозможно остановить человеческие желания. Вы никогда их не остановите, это невозможно. Желания останавливаются служением. Переключите свое сознание. Когда ваше сознание пойдет в сторону любви к другим, тогда ты пытаешься останавливать свои желания или пытаешься их культивировать, это одно и то же. Это означает бороться с вулканом, который дышит внутри. Понимаете? Надо не останавливать себе желания, не поощрять их. Нужно переключиться на служение другим. Когда человек это делает, его желания успокаиваются сами. Чем меньше человек о себе думает, хоть в позитивном ключе, хоть в негативном, тем больше он приближается к правильному пониманию вещей, к Богу. Душа всегда забывает про себя. Вот положение души такое, она забыла про себя и думает только про Бога. Тогда человек может чувствовать себя как душу только в этом случае. Пока он сам о себе думает, он не может себя чувствовать как душу. Он в заблуждении находится. Поэтому выход только один – это служить.
А что сделать, когда не хочется?
Надо Вот спасибо. Видите, смотрите, пошли очень хорошие вопросы. Для того, чтобы... Когда тебе не хочется служить, надо надо воспользоваться очень хорошим методом. Очень хорошим методом. Этот метод означает, что если человек слушает того, кто служит, видит того, кто служит, или находится рядом с ним, то тогда, несомненно, если я уважаю этого человека, его сознание передается мне. И я становлюсь таким же, даже если сам этого не понимаю. То есть переключается сознание на служение незаметно в результате влияния энергии любви. Когда человек любит других, он способен полюбить то, что в них есть. Существует одна уникальная вещь, которую надо очень глубоко понять. Это очень важно знать, что когда мы кого-то любим, то вместе с этой любовью, которая входит в нас входит также и судьба этого человека. Если судьба этого человека чиста, тогда в нас входит чистота. А если судьба грязна, значит его грязь тоже входит в нас. Поэтому семья означает, что мы и чистое, и грязное перемалываем друг друга в сердце. Мы живем вместе, поэтому мы одно целое. Я, мои дети, мой муж, одно целое. Вся грязь их, моя грязь тоже. Но, видите, здесь этот принцип, он как-то не очень нравится, да? Хочется самое лучшее у людей брать, а самое худшее запинать куда-нибудь подальше от них. Но как бы вот этот принцип, он очень сильно работает в отношениях со святостью. У святого человека нет грязи. И если я его люблю, вместе с этой любовью в мое сердце входит его судьба. Вы понимаете, о чем я говорю? Это значит, что его судьба быть святым также становится моей. Я могу также счастливо жить возвышенно, как и он, если я ему верю. В этом победа заключается. И когда человек кому-то поверил, то тогда вместе с этой верой приходит также и способность служить. Человек реально начинает по-другому воспринимать мир, он начинает заботиться обо всех, находясь рядом с таким человеком. Вы замечали? Вот, допустим, если ты приходишь в храм, смотришь, там кто-то служит, ты пристраиваешься к этому человеку, тебе тоже легко становится служить рядом с ним. Замечали это? Ты сам не хочешь, но рядом с этим человеком тебе легко. Понимаете? Точно так же, допустим, если человек любит рисовать, да, у него красиво получается, вы рядом с ним встаете, начинаете рисовать, и у вас тоже все получается. Потом домой идете, оп, не можете сами без него. На этом основано все обучение в древней культуре. Вот все, что происходило в древней культуре, основывалось именно на этом принципе, который я вам сейчас объяснил. Дети садились рядом с развитым человеком. Он начинал читать молитвы, они повторяли за ним. И вот они только этим занимались. Все, что он делал вместе с ними, они повторяли за ним. И они перенимали от него не само действие, которое он совершал, а любовь к этому действию. Потому что человек может выучиться на менеджера, но работать ему не будет хотеться, он будет ленивым. А чтобы получить возможность любить труд, надо его получить от кого-то, от какого-то человека перенять, через любовь к этому человеку. В этом заключается принцип воспитания настоящего правильного. Только если ты веришь старшему, ты перенимаешь от него качество и становишься таким же. Этот принцип использовал Махатма Ганди один раз. К нему пришла женщина, говорит, у меня ребенок болеет сахарным диабетом, ну, он ест сахар, сладкое любит. Он ест сладкое, сахар сильно поднимается, уже зрение начало портиться, что с ним делать, я не знаю. Он говорит, приходите ко мне через неделю, я вам скажу, что делать. Она пришла через неделю, он подошел к мальчику и сказал, не ешь сахар, у тебя от этого зрение портится, тебе нужно бросить эту привычку, сладкое не ешь. И этот мальчик бросил, перестал есть сладкое сразу же, как только он сказал. И когда мама была удивлена, она еще раз к ним пришла специально, нашла возможность к ним подойти, спросила. Я не поняла, что произошло. Я говорил ему 1000 раз, не ешь сладкое. Он говорит, а произошло следующее. Я неделю не ел ничего сладкого вообще. А потом, имея вот такое внутреннее качество, я его передал этому ребенку, с любовью сказал ему без нажима, вот что надо вот так делать. И все, и он сразу же перенял это. Все перенимается только от одного человека к другому. Поэтому возвышенные люди являются представителями нашего совести. Самому человеку очень трудно и душу себя как душу почувствовать, то есть атмарамой себя считать очень сложно, потому что увидеть в себе вот это блаженство на фоне страданий, которые в теле происходят. Что с нами, что телом-то происходит? Оно болеет постоянно. В тонком теле происходят какие-то события. То меня бросают, то мучают, то что-то происходит еще. Это все вызывает боль. И на фоне всех этих вещей почувствовать себя вечной душой, которая как бы испытывает счастье просто от того, что сама на себя смотрит, очень сложно. Для этого надо реально быть очень развитой личностью. Надо иметь такие качества, знания такое. Поэтому обычный человек не так действует. Не в этом ключе. Он находит в себе то, что связано со святостью. И через святость действует Бог. Совесть человека действует всегда через святость. Хочешь понять, как правильно жить? Возьми Священное Писание, открой, полистай 2-3 страницы, и ты увидишь прямо для тебя ответ. Вот для твоей ситуации конкретно. Или человек включает лекцию просто. Включает, через полчаса ответ пришел. Вот то, что мне надо, прямо раз пришло. Или человек идет, допустим, и слушает просто песнопение духовное. И ответ приходит просто во время этого слушания. Спокойно в сердце становится, потом раз, понятно, что делать. Легче становится. Это означает контакт с Богом через что-то. Вот для этого делается алтарь. Для того, чтобы мы контактировали Бога с Богом через святость, через чистоту. Святых мест, святых людей. Священного Писания, чистоту и так далее. Надо учиться этому. Дверь к Богу сделать. Потому что контакт с совестью или с самим собой у нас в силу судьбы затруднен. Этот контакт возможен, если мы начинаем это действовать через представителя Бога. То, что связано с Богом, есть связь с Богом. Все, что святое, это значит светится, связано с Солнцем, с Богом. Да?
Я была в Сибири, это был подарок, но я после этого взяла. А зачем я все взорвалась?
Конечно.
Я там
ничего, это Бог просто вас испытывает. Вы верно не поклонялись этому подарку и поэтому потеряли. Он сейчас вам разлуку сделал, разлучил вас с подарком, чтобы вы его оценили больше. Видите, если бы вы не потеряли, он бы так и лежал, и вы бы на него не смотрели. Нормально, вы испытываетесь сейчас с Господом. У вас любовь к разлуке развилась. Разлуки иногда со святостью человек разлучен бывает. Он страдает от этого сильно, бывает такой. Вот связь усиливается от разлуки всегда. Вот когда человек близкий уходит, что происходит? Близкий человек уходит, что происходит? Ты его любишь больше, правда? Пока был рядом, не любил, уходит. Начинаешь любить. Не надо. Если человеку не нравится, не надо снимать. Это нехорошо. Можете меня снимать, не нравится. С алтарем, с святыми местами все понятно? Что происходит? Человек перенимает чистоту, наполняется чистотой. Контакт с солнцем, человек загорает под солнцем. Да? Контакт со святостью, человек загорает от святости. Контакт означает вера. Нужно вставать рано утром перед алтарем, кланяться. Смирение вводит в сознание. Поклонение означает, что я уважаю его, как могу. Мысли. Я хочу жить чисто, правильно. Я хочу жить для Тебя, мой Господь. Я хочу все делать как надо, по совести жить и так далее. Это означает поклонение. Мысли свои хорошие перед алтарем, высказывать слова, молиться перед алтарем, кланяться. Вот, читать о жизни святых людей перед алтарем очень благоприятно, потому что это нравится Господу, когда мы так делаем, о Его слугах читаем. Ему нравится. Вот таким образом человек усиливает отношения с алтарем. Дальше алтарем на паре начинает действовать в его квартире. Это действие, оно неописуемо словами. Невозможно понять, как это все происходит. Часто Господь нас учит очень аккуратно, не навязывая свое присутствие, не навязывая нам, потому что мы не готовы непосредственно от Него правду воспринимать. Расскажу про два пожара, которые были у меня в доме. Они были в тот период, когда должны были быть астрологически. И просто послушайте, как это все прошло. Первый пожар произошел перед фестивалем «Благость». Прямо вот в этот день я должен был уехать на фестиваль, а с утра был пожар. Рано утром я приехал с лекции, уставший, домой. Вот, и я хотел выспаться в этот день, потому что опять потом дорога, ну, то есть не было сил, я решил отдохнуть, встать позже, тем более, что я устал, это вполне естественно, вставать позже, когда устал в дороге, не надо себя заставлять рано вставать. И в этот день я где-то в 4 утра почувствовал интересную вещь. Я вдруг проснулся, нет, в 4 утра, хотя хотел встать где-то в 6, в 7, так где-то, ну, поспать, наверное. Для вас это рано, да? Это для меня поздно уже. Вот, ну, я обычно встаю там в 4-5, а тут я как бы хотел встать в 6-7, выспаться. Ну зачем? Чтобы общаться с Богом, молиться. Что в это время жемчужина сознания, это самое чистое время. В это время сознание уравновешивается, энергия Луны и Солнца становится одинаковой, и человек спокойный становится, как штиль в сердце. И можно все понять о своей жизни. Если начинаешь со святостью в это время контактировать, все становится понятно, что делать, как жить. Это удивительное время, а? Для женщин можно 5:30, 6. Зимой точно так же, разницы нет, зимой или летом. Ну, давайте я не об этом вам рассказываю. Я вам рассказываю о том, что я проснулся в 4 утра. И у меня в сердце происходить начали такие удивительные вещи. У меня из сердца такой сигнал, типа, что валяешься, вставай. Ты же лекции читаешь вообще-то. Должен пример показывать, как правильно жить. А что ты сегодня решил валяться-то? И ответ такой, я как бы сердцу из ума говорю, ну я должен отдохнуть. Потому что я устал же, я с дороги. И назад такой опять сигнал такой. Да это просто ты со себя оправдываешь, на самом деле, свою лень. Ты же старше, должен вставать и идти молиться. Че, какой тебе отдых? Должен пример показывать. И так длилось примерно минут 15, наверное. Я потом психанул. Ну, то есть не все доводы, они не работали. То есть просто опять из сердца шло одно и то же твердое, как бы вот такое, что типа, что ты валяешься, иди вставай. И я уже такой вообще психанул, короче. Пошел под душ, чтобы потом молитву читать, уже все, сна нет, все испортили мне. И в этот момент, когда я открыл ванную комнату, а там за ней, за ванной комнатой, у нас комнатка такая, где находится все электричество, там вот этот котел, там все прочее. И там произошло замыкание, там уже пожар, то есть огонь идет, а в ванной комнате дым стоит коромыслом. Ну, то есть Господь, если бы я подумал, если бы еще полчаса я полежал, то бы загорелась дверь, там стиральная машина, и все, по полной программе пошел пожар, полный развернутый. А сейчас он только начался, только пошло. И там ведро хватило, чтобы там все это залить. Вот. И это, на этом учеба еще не закончилась. Первое, что когда я открыл дверь, я вспомнил, что нельзя вдыхать дым. Потому что дыхание может остановиться. Можно упасть и там задохнуться просто. Я вспомнил, выбежал на улицу, набрал воздух, прибежал, и там начал тушить все. И когда я выбегал оттуда, то такой все, а сердце опять оттуда же. Такой сигнал тоже такой же, точно такой же. А ты чуть-чуть вдохни, чуть-чуть попробуй. Может, это все фигня? И я такой думаю, ну правда, может быть, дым это ничего страшного. Такой черный прям. Там, черный такой. Я такой чуть-чуть так. Раз. И когда выбегаю, чувствую, дышать не могу. Вообще. Вот чуть-чуть так. Дым этот, чуть-чуть. И дышать вообще не могу. Просто не могу дышать. Я выбежал на улицу, такой вот так раз 10 сделал, потом пошел дышать. И сердце опять. Вот теперь всем это рассказываю. Узнал теперь, как это, люди почему погибают в пожаре? Не от огня, от дыма. Вот рассказываю теперь всем. Такие отношения интересные, да? Ну, вот так все закончилось. Через месяц или полтора где-то поставил кукурузу вариться на конфорку. Рядом стоял пластиковый термос. Но в достаточно хорошем расстоянии. Я так и не понял, что произошло. Может быть, выброс какой-то сильный газа там. Я не знаю, что произошло, что так сильно начала гореть конфорка, что достало до термоса, он загорелся. И начался гореть, пожар начался. Я читаю молитвы, решил, когда по кукурузе париться, ходить молитвы читать вслух. Я читал, как в своей комнате молитвы читал, ходил, и в сердце такое чувство. Не то, что слова, а чувство, вот, и тогда тоже было чувство. Иди посмотри кукурузу. Сгорело, ну как варится, не варится, как, может уже сварилось. А у меня есть правило, пока вот столько молитв не прочитаю, не должен заканчивать. Это вообще предательство для меня считается. И я такой, ну что такое, не пойму, что, вроде я не прочитал еще все правила, и все еще кукуруза долго же должна, долго еще вариться, почему я так думаю. Опять в сердце. Я себе заглушил это, так, начал дальше молиться, вычитать, опять в сердце. Кукуруза-то перевалилась. Я, короче, я начал уже психовать, вот, ну такой вообще просто психанул, короче, и подумал, я не сдержанный человек, не могу вообще сосредоточиться, какой-то глупец. И пошел, короче, психанул сам на себя, пошел кукурузу смотреть, там пожар. Термос этот горит, уже с него пластик стекает вниз, огненный такой. Там этот комод весь загорелся, на котором он стоял. И вот до верхнего еще чуть-чуть осталось, огонь уже такой вот горит, и тоже быстро все затушил, буквально там минуту. Там было открыто окно, дым весь выходил. Я для чего вам это все рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что такое отношение с Богом. Как Он спасает жизнь, как спасает судьбы людей. Он это делает очень просто. Я прочитал недавно один материал. Помните, в Турции самолет разбился? Ну вот, это понятно, там разбился, все погибли, все понятно. Но это не самое главное, что произошло. Самое главное, знаете, что произошло? За 2 недели до этого у одного человека, который, очевидно, в молитве читал, отношения с Богом глубокие имел, у него снится сон, одному человеку снится сон, что его сын, который работает стюардом какой-то определенной компании, что его сын вот в этот день погибает вот на этом самолете. И он звонит своему сыну на следующий день и говорит, если ты, говорит, меня любишь, вообще вот как бы, ну, хоть как-то веришь мне, любишь мне, пожалуйста, немедленно уволься из этой компании, иначе ты погибнешь там. И этот молодой человек поверил своему отцу. И это очень престижная компания, он там нормально зарабатывал. Он уволился оттуда, устроился на менее престижную, менее зарабатывал. И потом все друзья его погибли, там были его друзья, все, он много лет с ними работал. Все погибли, до одного он жив остался.
Олег Геннадьевич, это интуиция или...
А что такое интуиция, как вы думаете? Интуиция — это деятельность сверх души. У нас есть совесть, понимаете? Совесть, интуиция, память изнутри, внутренняя память — это одно и то же, как Господь. Господь изнутри дает знание человеку. Это называется интуиция. Но совесть и интуиция — это одно и то же. Поэтому если человек бессовестной жизнью живет, первое, что пропадает у него, допустим, бросил жену, первое, что пропало — совесть и интуиция. Это одно и то же. У него нет такой возможности уже получить сигнал изнутри, если он живет нечестно. А чтобы честно жить, для этого нужно эту честность постоянно вспоминать. Вот для этого нужен алтарь. Чтобы человек каждое утро вставал перед собой и раскаивался, просил прощения и так далее. Потому что мы не можем сами простить, как женщина говорит: я уже 2 года не могу простить, потому что вы не знаете, кто прощает. Не надо прощать никому. Надо просто думать об алтаре, читать молитву, и вы почувствуете, как сила придет в ваше сердце, которая успокоит ваше отношение к мужу. Все простится само. Но если вы пытаетесь сами простить, это невозможно. У нас нет такой силы. Потому что мы не понимаем, что происходит, что все, что у нас делают близкие люди, это результат наших прошлых ошибок. Некому поэтому и прощать особо. Никто особо и не виноват, они просто действуют так, как нам положено в жизни. Вот и все. А? Как?
Радикальное просвещение.
И как тебе там говорится?
Ну, там, в принципе, в том, что как бы мы души, да, мы избраны друг для друга.
Да?
То, что мы получаем от близкого человека, это нам, мы уже там договорились, грубо говоря.
Поклоны автору. Все правильно. Все совершается, данное нам свыше. Спасибо вам. Это правильно, все так и есть. Итак, поймите, что когда человек живет честно, он чувствует судьбу. Ход времени начинает чувствоваться, если ты честно, правильно живешь. Это помогает сильно в жизни избежать опасности. Но если ты не устанавливаешь отношения со святостью, ты как в тьме, во тьме живешь, и все, что угодно в твоей жизни может произойти, ты никогда не сможешь среагировать правильно, потому что у тебя нет знания. Знание приходит из сердца через контакт со святостью. Потому что у нас в сердце, кроме совести, есть еще эгоизм. И он имеет такую же природу. Голос эгоизма звучит так же, как голос совести. Человек часто может слушать голос эгоизма и считать, что это его совесть говорит. Полное заблуждение. Как различить? Только вот так. Есть 3 метода различия. Первый метод – это Священное Писание. Подтверждает это то, что сказано там или нет. Второй метод различия – это наставник. Тебе должен подтвердить. И 3-й метод – ты обсуждаешь в кругу людей, которые идут духовным путем. Они в результате обсуждения должны почувствовать, понять, это правда или нет. От друзей может быть это правда. Больше нет способов понять. Изнутри не поймешь никак. Только святой человек может понять, это совесть или его эгоизм говорит. А духовный наставник человеку дается со временем в результате его готовности. Потому что все являются нашими духовными наставниками. Например, когда муж или жена в сердцах мне говорит: ты такой эгоист. Это правда. Но она раньше это не говорила, потому что она боялась мне это сказать. Но когда человек огорчен на другого человека, он говорит ему всю правду со злобой. Вот честно всю правду ему высказывает о нем со злобой. Но мы слышать не хотим. Ну как мы эту правду услышим от наставника, если мы от мужа не хотим слышать, от жены? Мы не готовы просто. Поэтому не надо думать, что вы прям такие возвышенные, что прям Бог вам наставника сразу даст. это все происходит постепенно. Сначала человек получает знания от того, от чего он может получать. От своих друзей, от своих знакомых. Потом лекции может идти. Потом, когда человек выбирает свою веру, внутри этой веры он находит уже себе наставника. Потому что наставничество должно по канонам идти. Он, наставник тоже не имеет права там делать, как он хочет, наставление. Есть определенные правила, которые, когда человек соблюдает, он может правильные вещи делать. Ну ладно, это сложная тема. В целом, знаете, что найдется со временем. Когда будете готовы, сразу Бог реагирует. Он отдает нам всегда то, что, на что мы готовы. Всегда. Никогда не бывает так, что мы готовы, Он не дает. Такого не бывает. Это правило. Точно так же, допустим, врача никто не знает. Почему его никто не знает? Потому что он недостоин. Но если человек начинает реально по-настоящему лечить, что происходит? Все узнают. Вот и все. Принцип везде одинаковый. Приходит время, человек получает то, что положено. А искусственно это, если сделать, будет хуже только. Искусственно выбрал наставника хуже, потому что ты недостоин. И все, что он тебе говорит, ты не будешь слушать. Не имеет значения. Возраст духовный есть. Ребенок может вам истину сказать. Давайте я сделаю несколько объявлений. У нас есть такой фонд «Пища жизни» называется. Если вы хотите жертвовать, жертвуйте туда. Он, этот фонд кормит детей, беспризорных, людей всяких. Ну, то есть, это пища жизни означает пища, когда она нужна для жизни. Понимаете? То есть этот фонд нужен для того, чтобы люди, голодных людей находить и кормить их. Вот этот фонд пищи жизни. Это мои друзья его основали в России много лет назад. Сейчас они уже удостоились наград правительственных разных. Это хорошие ребята. Это гарантия. Можете жертвовать им. Да? Ага, вот они, хорошие ребята. А что делать будут волонтеры? Будут помогать, кормить, да? Вот нужны люди, помощники, которые в свободное время приходят, готовят, раздают там и так далее. Все. Подключайтесь. И 30 апреля в субботу в 17:00 что произойдет? А, все. Есть курс «Вечные ответы». Здесь уже многие прошли, да, этот курс? Кто поднимите руку, кто прошел. Тут уже прошли люди. Это изучение вот этого ведического знания древнего. Может, если вам интересно, 30 апреля, в субботу в 17:00, улица Синая, 15, Центр ведической культуры. Человек получает систематическое знание, основных принципов ведического знания. И преподают вот организаторы как раз эти лекции, мои друзья. Также существует кафе вегетарианское. Все вкусняшки в буфете оттуда. Можно приходить. Кафе называется «Вриндаван». Название, по названию святого места. Есть местный коллектив, называется «Волшебные мантры». Выпустили альбом, можно там на столике узнать об этом. И они там про меня спели тоже, я желаю всем счастья в этом альбоме. Как интрига. Вот еще сказали, что Олег Геннадьевич мне тут написали, ваши книги не берут. Написали, что не берут. Я не пойму, почему вы их не берете. Надо брать, я же для вас написал. Наверное, я практически все объявления сделал. Движемся дальше. Итак, вы поняли, что делает алтарь? Алтарь активизирует голос, совесть внутри, дает нам возможность сконтактировать с тем чистым светлым, что у нас внутри есть, и дает нам возможность настроить правильно свое сознание. Это кристаллизатор сознания. Когда человек перед алтарем посидел полчаса, его день точно пройдет в нормально правильном сознании, потому что он как камертон настраивает. Ну, то есть перед алтарем человек настраивается на правильную жизнь. Когда он перед Богом один на один становится, у него все совесть восстанавливается. Все, что не нужно, из сердца вылазит. Мы все о себе лучше понимаем, раскаиваемся, молимся. В это время идет перезагрузка, очищение сознания. Следующий тип. Я, чтобы все успеть, вам сейчас перечислю. Следующая — это молитва. Самая главная сила, побеждающая стресс. Дальше. Развитие в себе смирения. И изучение священных писаний. И общение с наставником — это одно и то же. Когда человек слушает священные писания, изучает их, просто не поизучаешь, потому что там же правда, а правда всегда горький вкус имеет. Поэтому трудно читать. Общение со старшим — то же самое. Вот. И просто в жизни прощать, просить прощения. Это одна и та же деятельность, что она делает человеком. Эта деятельность, она... человеку дает возможность правильно относиться к себе. Есть только одна сила, которая разрушает наше правильное представление о себе, это гордость. И гордость, она — это такая штука, которая вообще незаметно действует в сознании, вообще никак не поймет, что она есть. Ну, никак. Ну, например, я приехал к своему наставнику разок, и он меня спрашивает: как ты выполняешь мои наставления, как ты даешь людям знания? Я говорю: все хорошо, полные залы, все отлично, я даю знания. Он такой посмотрел на меня, говорит: да. И такой раз повернулся к другому ученику и с ним начал разговаривать. Я сижу, он вообще на меня не замечает. Ну и так потом с третьим, четвертым вообще меня не замечает, как будто меня нет. Я такой ушел, короче, поклонился, пошел, молился весь день, молился. И потом, после молитвы, мне Бог дал знание, что я просто горжусь собой, что на самом деле это старшие дают мне силы давать знания, не я сам это все делаю, это все бред полный так думать. Я пришел к нему, поклонился и говорю: я гордый человек, загордился, пожалуйста, наставьте меня на правильный путь, дайте мне смирение, у меня нет никакого смирения у самого, я неправильно отношусь к жизни. Он посмотрел на меня, начал улыбаться, говорит: вот эта штука, она входит незаметно в сердце гордыни. Говорит: ты не сможешь сам распознать. Только старшие могут тебе помочь. Вот. Представляете, какая сила? Человек не видит, не замечает. Раз, его понесло незаметно. Вроде бы правильные вещи человек делает, он раз — понесло. Из-за правильных вещей может понести. Чаще всего. Например, бросил человек есть мясо. Проходит полгода, все, кто едят мясо, родственники, близкие, они уже, фу, трупоеды. Это гордость. Разрушает семью в результате. Или человек бросил пить, родственники садятся выпить на праздники, и он сидит, смотрит на них, морщится. Говорит: я здесь сидеть не могу. Гордость. Почему ты не можешь сидеть? Ты же всегда сидел до этого. Что тебе сейчас мешает? Гордость мешает. Интересный феномен. Человек начинает читать молитву, все в молитву, все, кто не молится, для него презренные сразу. Гордость. Поэтому первый плод от любого благого дела — это гордость. Как ни странно. Вот я благое дело какое-то сделал, первый плод приходит от него — гордость. И что делать? Надо в себе это продиагностировать. Только с помощью алтаря, старших, священных писаний можно установить диагноз. Я просто гордый человек. Потому что если человек по-настоящему чист, он всегда себя любит меньше, чем других. Он уважает больше людей. Вот если я очистился, допустим, я больше своих родственников буду любить, а не меньше. Если я очистился. А если я гордым стал, тогда противоположный результат происходит. А гордость невозможно заметить, ведь страшная штука. Она разрушает сознание. Поэтому каждый день нужно изучать священное писание с целью найти в себе гордость, поставить себе этот диагноз. Надо каждый день стараться слушать лекции, общаться со старшими через лекции или напрямую, если есть наставник. Каждый день надо это делать. И каждый день прощать, просить прощения. Допустим, кто так провинился перед вами, вы сказали ему, что он не прав. Так? Он не прав? Не прав. Но так как вы сказали ему, вы все равно это сделали с гордостью. Если злоба была в ваших словах, значит, надо молиться, просить прощения у этого человека за то, что я сказал неправильно, в неправильном настроении. Даже если вы правду сказали, не имеет значения. Потому что если ты в неправильном настроении сказал правду, значит дальше будет хуже еще. Потому что эта правда тебя может и всю твою жизнь разрушить. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому человек и должен просить прощения за все, чтобы себя в нужное сознание поставить. Дальше следующее. Труднопонимаемая вещь, развивающий разум. Труднопонимаемая вещь. Эта вещь называется ритуал. Ритуал от слова рита санскритского. Рита означает ритм, вселенский ритм. Видите, одно и то же слово используется, похожие слова, да? Потому что ничего не поменялось. Когда совершается какое-то поклонение Богу, то люди в это время входят во вселенский ритм, входят в такой ритм сознания, в котором живет самое чистое и светлое в нашем мире. И мы перенимаем от этого чистого и светлого настроение во время того, как происходит богослужение. Поэтому ритуал означает вхождение в этот ритм, чистый и светлый, вот который сейчас как бы ты объединяешься со всеми светлыми силами в это время. Дальше следующий. Следующий вид развития разума. Человек готовит освященную пищу с молитвой, а потом кормит других. И в это время у него очищается сознание. Непонятно, как это происходит. Но вот так происходит. Человек становится сострадательным, добрым в это время. Все самые лучшие качества у него просыпаются в сердце. Женские качества, доброты, то есть это женское дело. Женская энергия течь начинает. Мужчинам тоже не помешает. Женская энергия всем нужна, доброта всем нужна.
Если семья не сорвиты, можно смотреть голосную пищу?
Как?
Если в семье близкие, едят мясо, я не ем,
Можно.
То же самое с молитвами?
Да, с молитвами вы готовите даже мясную пищу.
Спасибо.
Вот. Просто все зависит от стандартов. Есть разные стандарты духовные. Готовить пищу без мяса лучше для Бога, чем мясную. Лучше. Но если нет выхода, что делать? Без молитвы готовить.
Так же Богу можно приготовить.
Лучше на алтарь не ставить с мясом. Лучше без мяса ставить. Потому что это нельзя осветить. Мясную пищу тоже можно осветить. Но в ведах написано, что освящение мясной пищи означает, что человек должен своей молитвой нейтрализовать грех убийства животного. Это значит, что молитва должна быть настолько сильной и глубокой, что это животное после смерти должно пойти на высшие планеты, очиститься. Представляете? Ну, у нас нет такой силы. Мы не можем так делать. У нас нет такой силы. Поэтому сейчас немножко как бы люди злоупотребляют. Когда они мясо освящают, это злоупотребление. Потому что мы не можем. Поэтому в православных монастырях не готовят мясо. Они знают, что это тяжелая пища для сознания. Ну, как бы молитву можно читать, но на алтарь лучше не ставить. Лучше без мяса все ставить на алтарь. Молитву всегда надо читать. Без молитвы невозможно жить. Это освященная пища, это застывшая молитва. Вот как молитву внутрь человеку дать, через пищу. Она там застывает, молитва в пище. Пища все впитывает, с чем соприкасается. У нее такая природа. Дальше следующее правило, которое развивает разум, победу над судьбой. Это правило означает практика здоровых привычек, которые побеждают судьбу. Вот, например, рано вставать – это здоровая привычка, отрезвляется сознание. А человек рано встает, у него в гармонию с солнцем входит. И солнце, когда поднимается, ему радость сердца поднимает. Если он позже встал, то все, гармонии нет, радость не будет подниматься в сердце. Рано человек ложится спать, он гармонию с луной входит, и у него спокойствие в сердце идет, он отдыхает хорошо. Рано вставать, рано ложиться спать. Признак разума, разумного, разумной жизни. Рано означает до 10, рано вставать до 6 означает. Раньше 3 часов не надо вставать. Монахи это уже в 3-4 часа монахи встают. Это с 5:30 до 6, так вот такое время вставать. Спать надо не меньше 7 часов в день. А если человек тяжело, очень нервно, психически работает, психика напрягается, то 8 часов надо спать. Не имеет значения летом, зимой. Следующее развитие бескорыстия. Развитие бескорыстия означает жертвовать нищим, птичкам, то есть отдать, что-то отрывать от себя. Знаете, что это, как это действует? Интересно это действует. В ведах описано, что человек сам не знает, что ему нужно. Вот он не знает, он этого хочет, допустим, от Бога, получает, а этому не надо было. У нас есть определенное благочестие, которое может наше желание сбыться. Если я добрые дела делал, я желание загадываю, оно сбывается. И сейчас люди такой очень страшный метод начали использовать, страшный метод, никогда им не пользуйтесь. Этот метод визуализации. Я, допустим, чего-то сильно хочу, я должен напрячь свое сознание так, чтобы постепенно это сбылось. Вот это вот ужасный метод. Этого никогда не делайте, потому что мое благочестие уходит туда, что я хочу. И результат печальный, потому что проблема заключается в том, что мы не знаем, что нам надо. А то, что я хочу, и то, что мне надо, это прям противоположные вещи. Поэтому слушайте правильный метод. Человек должен учиться отдавать от себя, отрывать то, что сильно нужно другому. Например, такие люди, которые хотят кушать, не надо им деньги давать. Дайте им пищу. Знаете, как найти человека, который кушать хочет? Он по утрам лазит в мусорку. Это первый признак такого человека. Люди такие стесняются, что они голодные. Большинство людей, которые на улице стоят, они просто зарабатывают деньги. А вот те, кто по мусоркам лазит, это точно голодные. Найдите этого человека. Принесите ему. Договоритесь с ним, что вы будете ему давать покушать какое-то время, сколько вы можете. Или бабушки какие-то чувствуют, знаете, у вас в подъезде живет. Видите, видно ли человека, что он не доедает? Видно нищих, видно, которые живут рядом людей. Изучайте этот вопрос. Если вы начали кого-то кормить, что дальше произойдет? Птиц, собак голодных, животных. Что дальше произойдет? Вы что дали человеку или животному? Что дали? То, что спасло их жизнь, поддержит их жизнь. И вот когда придет время, Бог вам спасет жизнь. Он вас убережет от беды, убережет от тяжелого события, убережет от опасности. Вот именно так. Через вот это вот, когда мы жизнь спасаем других, Бог спасает нашу жизнь. Он сам решит, куда ваше благочестие направить. Не нужно его самому себе, желания свои пытаться выполнить. Это неправильно. Он сам найдет вам, куда это все направить, вашу силу. Следующий способ победы над судьбой называется пост. сильная штука, Жень. Она может быть целенаправленной и может быть общей направленной. Если вы поститесь религиозные праздники, вы приближаетесь к Богу сразу же. Это самый сильный пост. Поститься в религиозные праздники. Самый сильный. Приближение к Богу сразу идет. Человек святость лучше чувствует. Потому что в это время все молятся в религиозные праздники. И ты когда постишься, человек как антенна становится. Когда человек не кушает ничего, он начинает кушать духовную энергию. И в это время, когда человек постится, а все молятся вокруг, в атмосфере, что человек в это время кушает? Эти молитвы все в себя впитывает. Такая связь наступает. Он просто не кушает. Ну, нужно еще молитву читать заодно. Чего просто не кушать-то? Не мешает же одно другому. Человек и не может, кстати, поститься правильно без молитвы. Потому что если человек не кушает и хочет кушать, он съедает изнутри себя. Первое правило поста такое. Человек, когда постится, он должен заниматься такой возвышенной деятельностью, чтобы забыть, что он хочет кушать. Надо быть так сильно занят, чтобы забыть, что ты хочешь кушать. Если ты так проделал день, значит, ты правильно постился. А если хочешь и думаешь, что ты кушать хочешь, тогда лучше вообще не поститься. Лучше поесть и спокойно жить дальше. Давайте я вам немножко перечислю. Смотрите, пост в понедельник улучшает отношения в семье, личные отношения. Пост во вторник усмиряет гнев. Пост в среду улучшает взаимоотношения с людьми. Бизнес, деятельность улучшает. Пост в четверг улучшает контакт со святостью, с Богом, с верой. Пост в пятницу, он дает больше счастья, ощущения счастья в жизни. Если у вас депрессия, счастья не хватает, можете в пятницу поститься. Пост в субботу разрушает тяжелейшие препятствия жизни, тяжелые препятствия жизни разрушает. И пост воскресенья дает человеку лучше почувствовать себя как личность. Чувство собственного достоинства утверждает правильно. А? Повторить? В понедельник отношения в семье. Во вторник усмиряется гнев. Человек смиренным становится. В среду человек начинает понимать, как правильно общаться, взаимодействовать с этим миром. С природой контакт в среду устанавливается. В четверг человек останавливается со старшими контакт, когда постится со святостью, с верой. В пятницу начинает чувствовать себя больше счастливым. Чувства контактируют с объектами, чувств счастья больше приходит в пятницу, если человек постится. И в субботу, если он постится, он способен справиться с трудностями, преодолеть трудности судьбы. На работу не может устроиться, допустим, там. А в воскресенье он правильно относится к людям и к себе. Чувство собственного достоинства. Правильное отношение ко всем. Не злиться, не унижаться. Золотая середина. Нет, можно... Трехразовое питание, да? Я вам советую поститься не чаще, чем раз в две недели. Не чаще, чем раз в две недели. Это будет нормально, но не фанатично. Иначе вы не сможете долго это делать. Два раза в месяц. Это целый, у меня есть целая лекция в Москве, читал про посты. Вот вся лекция, какую пищу есть, что-то, какое постачо бывает и так далее. Не будем сейчас отвлекаться на это, иначе мы потеряем время просто. Я не помню уже, как это называется, но на фестивале благости, фестиваль благости, зайдите там в архиве, там лекции по здоровому образу жизни, во всех этих лекциях есть про пост. Дальше, следующее, покаяние. Смотрите, какая идет последовательность. Слушайте внимательно. Первое. Я раскаиваюсь в том, что я кого-то обидел. Сначала беру на себя такую аскезу. Каждое утро во время молитвы, как это делать? Человек молится. молится. И во время молитвы мы думаем о святости, больше ни о чем не думаем. Но или перед молитвой, или после человек говорит: «Я это посвящаю тому человеку, которого я обидел». Вот эту молитву. «Я хочу, чтобы у него все хорошо в жизни было, а себя считаю виновным». Не надо сильно много думать, что я виновен. Надо думать о том, чтобы контактировать со святостью. Иначе я все время о себе думаю, получается. Ну, то есть надо сказать себе, что я виновен. Потом Бог вам даст знание об этом. После молитвы почувствуйте, в чем вы виноваты. И когда вы с этим соглашаетесь, в чем вы виноваты перед этим человеком, это и есть раскаяние. Согласие со своей виной. Это называется раскаяние. Принятие. Я согласен, что я виноват вот в этом. После молитвы это почувствуется. Дальше. Это первая ступень. Слушайте внимательно. Когда человек долгое время способен прощать и просить прощения, после этого у него появляется сила отказаться от вредных привычек. Это тоже покаяние. Это та же самая, только следующая ступень. А потом, когда он уже отказался от вредных привычек и дальше продолжает просить прощения, он способен изменить свой характер, такой становится человек. А это еще тяжелее, чем раскаяться или бросить вредные привычки. Следующий метод – это защитные силы. Защитные силы могут быть крестик, допустим, на теле. Может быть какой-то предмет, который вы носите со святого места с собой. Это очень сильно помогает тоже. Могут быть камни какие-то там и так далее. Но я не хочу сейчас об этом сильно говорить. Давайте теперь я с вами поговорю о самом главном. Самое главное, две вещи самое главное, это общение с возвышенными людьми, слушание лекций, общение, ходить в те места, где духовная практика совершается, и молитва собственная. Вот сейчас я буду вам рассказывать про молитву. Как это происходит, что это за сила такая, как она действует. Вам интересно? Нормально? Есть несколько типов молитв. В зависимости от того, насколько человек развит, продвинут, они бывают разными. Первый тип молитвы – это молитва, которая составлена своими словами. Второй тип молитвы – это каноническая молитва. Молитва, которая составлена не мной, а святым человеком каким-то. Когда человек развивается духовно, ему лучше выбрать молитву, которая составлена самим собой. Лучше ему самому просто решить, как он будет молиться. Сам себе составил молитву, когда человек только развиваться начинает. Когда человек развился, ему лучше выбрать ту молитву, которая составлена святыми людьми. Бывают молитвы, когда человек что-то просит, они делятся на два вида. Первый вид молитвы, когда он просит для себя какого-то блага. Второй тип молитвы, когда он просит для себя духовного развития. И при этом неизвестно, это что даст. Допустим, я прошу духовного развития. Неизвестно, что получится. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я вот как раз перед стрессом. Я где-то полгода читал молитву, есть одна царица такая возвышенная, царица Кунти. У нее есть одна молитва, ну, на санскрите я не буду читать, на русском так переводится. «Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь мог помнить о тебе, ибо помнить о тебе, то есть о Боге, это забыть полностью про все, что существует в этом мире, погрузиться в духовную реальность». Такая молитва. Ну, то есть она призывает беды, эта молитва. Что именно в этой беде, в страданиях человек помнит о Боге лучше всего. Но я к этому времени уже сильно уже загордился собой, уже такой уже пик такого был гордость, я читал лекции долгое время уже. И вот я начал полгода эту молитву читать. Господь услышал молитву. И поверг меня в жуткие просто страдания на полтора года. Я мучился конкретно. Я больше не читаю эту молитву. Мне же статуса хватило. Потом я знал, что это молитва для отреченных людей, для монахов, предназначена, не для простых людей. Поэтому выбирайте молитву по своему карману, так сказать, по своим возможностям. Итак, есть молитвы, когда человек просит. Это молитвы совсем, когда плохо. Вот человек не может уже, ему совсем плохо, дурно. Ему надо просить, но лучше просить духовного знания, чем просить машину, жену, там, мужа. Потому что когда человек просит у Бога, он молится, чтобы ему Господь это дал, то эта молитва, она срабатывает. Но лучше бы она не срабатывала. Потому что фактически, вот честно, хотите, я вам скажу, эта молитва означает проклятие. Потому что Бог и так знает, что нам надо дать. Он просто дает тогда, когда человеку лучше всего это подходит. Но если человек требует у Бога, Бог даст, но потом не унесешь. Понятно, да? А? Сейчас я вам все расскажу. Не волнуйтесь, все будет нормально. Ваши желания все будут удовлетворены сегодня. Слушайте внимательно дальше. Есть один секрет определенный. Если вы поймете, у вас все будет хорошо в жизни. Есть второй тип молитв. Это молитвы, которые соединяют человека с Богом двумя способами. Есть имена Бога, которые указывают на его личность, такие как Аллах, Иисус Христос. Если в молитве есть это имя, и ты просто произносишь его имя, то эта молитва приводит тебя к любви к Богу. Это самое лучшее, что можно в жизни вообще иметь. Потому что когда ты любить Бога начинаешь, Бог наполняет тебя тем же самым. И все в твоей жизни, что есть, все сбывается, все осуществляется. Это самая лучшая молитва, которая только может быть. А молитва, связанная с личностью Бога. Но есть еще другие имена Бога, которые не указывают на личность, а указывают на его положение. Допустим, Всевышний, Господин, Господи. Понимаете? И так далее. Эти молитвы тоже хорошо читать. Но похуже, чем первые. Потому что когда мы на его положение указываем, мы, значит, мы тоже как бы чего-то такого хотим. Ну, как бы мы хотим, значит, его силы какой-то. Ну, это тоже нормально. Это хорошая молитва. Когда в них звучит «Господи», ну, «Господин». Ну, значит, я хочу покровительства твоего, я хочу в твоем царстве жить, я хочу под твоей силой находиться, а не под своей. Тоже нормально, хорошая молитва. В общем, любые имена Бога, когда человек произносит, это очень благоприятно. Главное, чтобы эти имена Бога произносились для того, для Бога, а не для меня. Потому что есть два варианта таких молитв. Один вариант, когда человек молится просто, произнося имя Бога, для того, чтобы его любить, и вообще ничего не просит, кроме этой любви, он просто произносит имена Бога и думает о Боге. И второй тип молитв, человек восхваляет Бога. Богородица, Девы, радуйся. Он радует, радовать Бога хочет, а не себя. Когда человек радует Бога, что получается? Бог радует человека. Пытайтесь понять, что молитва означает, что я вступаю в пропасть. Я отвлекаюсь от себя, говорю, чтобы, Господи, ты радуйся. Что, какой результат? Он дает мне радость в мою жизнь. Обмен идет такой. Запомнили типы молитв основные? Есть еще другие разные молитвы. Но они не имеют большого значения в жизни человека. Есть молитвы, которые могут вызвать дождь, допустим, или вылечить человека. Это тоже все хорошо, но они менее эффективны, потому что ты просто начни... Вот смотри, сейчас объясню, как желания человека выполняются. Ты молишься Богу, радуя Его, произнося Его имя, радуя Его. И потом, когда ты все это сделал, или до этого, надо сказать просто, вспомнить, допустим, своего мужа, своего ребенка, и сказать, это все для них. И это сразу все, что ты сделал, вся эта сила твоей души сразу туда пойдет. Просто от одной такой мысли. Не сомневайтесь, что это так работает. Мысль человека абсолютную силу имеет, особенно в отношениях с Богом. Сказал для них, значит для них. Все, вариантов нет. Можно вспомнить человека через память. Просто вспомнили человека и силу своей любви к Богу передали через эту память этому человеку. Но если вы постоянно вспоминаете человека во время молитвы, вы контакта с Богом не установите. Потому что в это время вы своими силами пытаетесь человеку помочь. Поэтому вы постоянно о нем вспоминаете, что вы Богу не доверяете этот вопрос. Надо забыть про человека, который нуждается в помощи, и думать о Боге в это время. И так как вы точно с ним связаны, с этим человеком, потому что вы ради него эту молитву и затеяли, значит, туда сила пойдет обязательно. Не сомневайтесь в этом. Например, когда я повторяю, я желаю всем счастья для вас. Я в это время очень сильно думаю о своем наставнике и слушаю голос, который звучит из... И в это время я просто знаю, что это все для вас делается. Все. Вот это знание на заднем плане достаточно. Не надо погружаться в проблемы людей, потому что я погружаюсь в проблемы, я своими силами должен их решать. Но если я просто думаю о Боге, и поклоняюсь своему наставнику, если я знаю, что это для вас, значит, это будет для вас. Поняли, как все работает? Какие ошибки? Ошибки такие. Человек не может сосредоточиться на святости, он сосредотачивается на проблеме. Теперь, если вы все-таки чувствуете, что молитву надо посвятить не сыну, ни мужу, никому, а вот именно себе. Ну, то есть плохо мне сейчас, не кому-то другому, а мне плохо, мне нужна помощь. Тогда вообще не парьтесь. Все очень, в этом случае все очень просто. Вы просто молитесь Богу и пытаетесь забыть про себя. В тот момент, когда вы забываете про себя и думаете только о Боге, в это время все решается внутри. Потому что есть только два действующих в сердце. Я действующий и Господь действующий. Два действующих. Когда один действующий из сердца ушел, это я, туда приходит другой действующий, который наводит там порядок. Потому что истинный действующий только Господь. А я на самом деле просто глупец, который делаю вид, что я что-то могу делать. Понимаете? Если человек забывает про свою судьбу, дальше немедленно в это время Господь о нем вспоминает.
Моя глупость не действует на Господа?
На Господа ваша глупость?
Да.
Нет, а как она на него подействует? Он же солнце. Ну что для солнца ваша глупость? Он огромный, у него очень много любви. Все переваривает, ничего нет. Вы его частичка, Бога. Вы его ребенок, вы дочь. Он вас любит очень сильно. Но вы мешаете сами себе ему общаться с ним. У вас нет возможности. Потому что вы думаете о себе сами. В этом ошибка главная человека. В этой жизни. Пока человек думает о святости, святость думает о нем. Как только он сам о себе начал думать, до свидания. Хочет сам о себе думать, думай. Бог всегда позволяет все делать, что мы делаем. Запретов нет в этом мире. Мы, естественно, думаем сами о своей жизни в течение всей жизни. Но во время молитвы надо про себя забыть. Именно в это время и будет решаться ваша судьба. Три стадии победы над судьбой сейчас. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Признак того, что здесь хватает счастья на всех. Вы связаны нитями со своими родственниками, с друзьями, с событиями с вашей жизни. Вы во время молитвы, после молитвы вот здесь вот спокойно стало, это значит, вам хватает счастья сейчас на всех. Все ниточки наполнили силой счастья. Знайте, что это именно так. Потому что я изучал это на себе, я знаю, как это работает. Я чувствую эти ниточки. Первая стадия спокойствия в сердце, значит, ниточки наполнились все счастьем. Все. Вы уже пошли побеждать судьбу. Ваше сердце уже делает все, что нужно для всех. Вы наполняетесь нужной силой. Вторая стадия. У вас есть объект страдания. У каждого человека есть какой-то сильный объект страдания, если он в стрессе находится, который постоянно его душит болью изнутри. На второй стадии вы, когда наполнились спокойствием, вы можете начать пытаться вспоминать этот объект страдания. И в этот момент вспоминания вы увидите, что вспоминать стало легче, и такой большой боли помнить об этом объекте страдания уже нет. Это вторая стадия. Победа над своей судьбой. И третья стадия. Вы уже начинаете желать счастья этому объекту страдания, уже контактировать позитивно с ним, а не негативно. И в конец, знаете, что происходит? Чудо происходит. Этот объект страдания перестает существовать. Муж возвращается, или Бог дает другого. Человек исправляется, то есть пьющий перестает пить. Ну, то есть это прямо на глазах происходит у вас. Чудо вот это на третьей стадии, победа над судьбой. Но первая стадия всегда происходит изнутри. Какая основная ошибка любого человека всегда бывает? Ошибка такая. Если мы испытываем боль, мы пытаемся сразу сконтактировать с объектом нашей боли. Печень болит, лечим печень. А что надо лечить? Гнев. Гнев вызывает боль в печени. Понимаете, для того, чтобы понять, что гнев вызывает, надо сначала успокоиться. Когда человек спокойным становится, ему Бог дает знание, что надо делать теперь с собой на второй стадии. А потом только третья стадия – это печень уже. Если мне мучает меня близкий человек, я на него начинаю наезжать. А это уже, понимаете, это уже все. Как бы цикл завершился, туда лезть не надо. Это тебе не поможет. Надо возвращаться назад в сердце, в молитве успокоить сердце, потом светлую память устанавливать по отношению к этому человеку, и потом у него все поменяется. Простой пример. Ребенок получил двойку. Что делать? Ничего не делать. Получил, получил. Садимся утром, молимся, думаем о Боге, о святости. Не думаем о ребенке вообще, думаем о святости. Кланяемся святыне. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Это ты все сможешь помочь мне в сердце. Я сам себе не могу. Слушать духовный голос того, кто молится. Настраиваться на этот голос. Очистить себя от в сердце напряжения и боли. Потому что это признак невежества. Жить в неверии, в напряжении и боли — это признак незнания и невежества. Надо убрать из себя боль изнутри. Думать о святости, слушать голос, потому что я должен войти в эту атмосферу любви. Я должен наполнить себя этой атмосферой. Когда наступает спокойствие в сердце, следующий этап, я дальше в молитве думаю, это для моего ребенка. И начинаю опять поклоняться Богу, и в какой-то момент я начинаю чувствовать, что у меня к нему хорошее чувство. Я переварил двойку. Я спокойно отношусь к этой двойке. И в этот момент вместе с чувством, что я спокойно отношусь, приходит знание, почему он получил. Я догадываюсь причину. Потому что, к вашему сведению, 80% причина не соответствует тому, что вы думаете. Потому что мы часто думаем, что ребенок получил двойку, потому что он скотина. А причина может быть совсем другая. Например, он болен сейчас, и мы не знаем об этом. Или у него тяжелый период идет в жизни. Или он просто ну, не нужно ему этот предмет вообще учить в жизни. Он ему не понадобится, это не его природа вообще это учить. И он поэтому не учит, что он не понимает там ничего, и Бог его не ведет туда, в эту сторону, этого предмета. Ему надо, наоборот, обратить внимание на что-то другое. Знаете, есть тысячи причин, кроме вот этой одной, которая в сердце приходит из-за боли. И когда я уже успокоился и правильно отношусь к ребенку, я сажусь рядом с ним и говорю: вот интересно, как ты сам считаешь, почему ты получил двойку? Расскажи. По-доброму. По-доброму надо сказать это, по-доброму. И знаете, что интересно, он сначала будет бояться, а вы ему помогите сказать. И он будет вам рассказывать, почему он получил двойку. Он скажет: учительница такая там не очень, я ее не люблю, и поэтому я не люблю учить этот предмет. Это будет чистая правда прямо. И эта правда очень важна, попытайтесь понять это. Когда человек не любит кого-то, он не может перенимать знания. И даже если действительно он, вот это слово, действительно так, вот, попали в 20%, то даже в этом случае, если вы по-доброму с ним поговорили, вы можете по-доброму также ему об этом и сказать. Потому что в этом случае, если вы по-доброму скажете, это войдет в его сердце. Он поймет, что это правда. И вы так... А это вообще безумие, думать, что знание оторвано от учителя. Никогда знание не бывает оторвано от учителя. Знание передается только через учителя. Поэтому если учитель хороший, он передаст знание, плохое не передаст. Все. Любите меня, мои слова, любите мои слова без меня. Учитесь. Я сейчас буду здесь вытворять, что хочу. А вы любите то, что я говорю. Учитесь любить. Вы не сможете, это невозможно. Невозможно отделить знания от человека. Не отделяется. Это все вместе.
Можно спросить, если ребенок постоянно спорит с учителем, это приводит к стрессу и учителя, ребенка, и родителей.
А почему? Первая стадия. Я сажусь перед алтарем. Молюсь. Успокаиваю сердце. Вы хотите, чтобы я за вас сейчас эту работу проделал? Меня спросили. Я за вас проделываю сейчас эту работу. Сажусь перед алтарем, молюсь. Я молюсь сейчас за вас. Молюсь, 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 молюсь. Сердце должно спокойствие прийти. Пришло спокойствие. Во время этого спокойствия мне пришел внутренний ответ. Ответ такой, что она сама очень жестоко себя ведет с мужем, со своим. И поэтому ребенок себя ведет жестоко с учительницей. Правильный ответ или нет? Вы не знаете?
Я не знаю, если у меня муж...
У вас, у вас. Кто? Чей ребенок-то? Ну?
Но он спорит со всеми.
Ну, я вам ответ дал сейчас. Я правильно услышал? А? Ответ такой, что вот ваша жестокость к мужу привела к тому, что ваш ребенок сейчас жестоко ведет себя с окружающим.
Я не жестоко к мужу.
А как вы к ним относитесь?
У нас хорошие отношения.
У вас хорошие отношения? Значит, это было в прошлом у вас когда-то, я не знаю. Ну, то есть, это пришло из прошлого. Ну, то есть, ваш ребенок вам отрабатывает вашу судьбу сейчас, так, такие поведения. Ну, поймите, что вот ваши вопросы по мне, ко мне о своих детях вам не помогут. Ну, потому что я сейчас за вас делаю то, что вы должны делать. Вы должны сами садиться, молиться и получать ответы в своем сердце. Олег Геннадьевич, разжуйте мне, пожалуйста, мой бутерброд. Вот вы разжевали, теперь мой. И мой бутерброд разжуйте. Давайте, Олег Геннадьевич уже жевалка устал просто. Давайте слушать, как самим жевать уже. Так? Больше контакта со святостью. Значит, нет, вы контактируете, прям чувствуете счастье от иконы, от алтаря идет. Чувствуете счастье, прям и радость в молитве или нет? А? Значит, объем большой. Я вот сейчас почувствовал объем большой работы. Надо больше трудиться, пока спокойствие не придет настоящее глубокое в сердце. Ответа не будет. Первая стадия – глубокое успокоение. У вас сейчас не успокоение же нет, правильно? Поэтому ответа нет. Сначала глубокое успокоение, потом легче воспринимать ситуацию, и после этого ответ уже. Что с этим делать? Понятно? Система.
А это не могут быть
духи? Духи всегда есть. Но не надо о них думать. Тот, кто думает о духах положительно или отрицательно, несомненно, контактирует не с Богом, а с духами. Поэтому они есть и есть, пусть сами своей жизнью живут, а мы думаем об алтаре. Когда человек о Боге думает, вся тьма уходит. Духи связаны со тьмой, с темным миром. Мы думаем о Боге, свет приходит в нашу жизнь, тьма уходит, все. Не надо думать о тьме. Когда люди вам говорят, вас сглазили, испортили, там все прочее, не слушайте их, это бред. Ничто не может быть сильнее Бога, отношений с Богом. Ничто не может быть сильнее правды. Зло никогда не управляет этим миром, это все бред. Этим миром управляет только Бог, справедливость и чистота. Если вы думаете, чистота, вся грязь уничтожается. Но она будет нас испытывать, грязь. И весь нашу жизнь через бабок, которые будут тебя сглазили, испортили. Не слушайте их. Они вас изглаживают, эти бабки все. Не подходите, не берите консультацию. Не слушайте. Не портите свои мозги. Это неправильная информация. Человек является сам причиной своих страданий. Больше нет никаких других причин. Да?
Что делать, если отвлекаешься во время молитвы?
Отвлекаешься? Ничего не делайте. Если вы отвлекаетесь, значит, вы не заняты. Я это делаю так. Я слушаю, молюсь вместе со старшим. Если сам не занят, я не чувствую, как молиться. Я вместе со старшим молюсь и сразу становлюсь занятым. Я думаю о нем в это время. Если вам неком думать во время молитвы, поэтому вы отвлекаетесь. Или ваша судьба действует внутри вас во время молитвы, или память о чистом и светлом. Два варианта всего. Если у вас своя память не включается своими силами, помогите себе с помощью голоса старшего. Включите его молитву и с ним молитесь. Тогда вы не будете думать ни о чем, потому что его память будет сильнее вашей судьбы. Его связь с Богом будет сильнее вашей судьбы. Если своими силами не можете что-то сделать, сделайте с чужими. Но гордость мешает с кем-то молиться. Я сам. Ну хорошо, сам, тогда сам, нет проблем.
Гордость не часто мешает.
Итак, видите, победа над жизнью происходит в результате вот этой практики. То есть ум, он всегда действует, он всегда ищет чего-то новенького, ум. А разум всегда бьет в одну точку. И жизнь, побеждающая судьбу, означает делать одно и то же, бить в одну точку. Каждое утро одна и та же молитва, одна и та же святыня, одно и то же действие. С каждым разом все сильнее и сильнее. Но начинать нужно со слушания. Давайте сейчас будем тренироваться. Я сейчас вам буду природу звука объяснять. Природу звука сейчас вам буду объяснять, как передается звук от одного человека к другому. Стадии передачи звука. Вам интересно? Очень интересно. Тогда слушайте. Смотрите, Сейчас я повторяю сам. Я желаю всем счастья. Я вчера вам показывал, да? Ну, опять еще раз повторим. Потом я повторяю вместе с кем-то. Но мы сейчас дальше пойдем, будем изучать дальше. С помощью молодого человека. Я сейчас оперся на этот звук, опирался на него. Сейчас слушайте. Я желаю всем счастья. Я опираюсь сам на себя. Тот момент, когда опираюсь сам на себя, мысли выходят изнутри. Моя судьба. Есть еще один способ опираться на память без звука. Когда я очень сильно люблю святость, я могу во время молитвы опираться на нее через свою память. Это могут делать только те люди, у которых очень устойчивая сила духовная. Все остальные не могут этого делать. Поэтому те, кто начинает развивать себя, лучше всего с кем-то молитву читать, а не самому. Выходите. Конечно. Давайте нам микрофончик. Потому что люди же не поверят мне, я же могу их обмануть, а вы не обманете. Потому что вы честный.
Здравствуйте.
Смотрите, сейчас у нас будет эксперимент. А вы слушайте. Это для вас эксперимент. Потому что он уже молится, он знает, как правильно. Мы не знаем. Сейчас будем учиться. Вам надо сейчас очень сильно сосредоточиться и от всего сердца пожелать всем счастья. Повторять, я желаю всем счастья от себя. От самого себя. С любовью и силой внутренней, сколько у вас есть. А все слушают и смотрят, как на них действуют. Он будет повторять, а вы действия слушаете, изучайте. Повернитесь к нему. Здорово. Повезло вам, повезло, представляете, как можете. Всем счастья пожелать. Давайте.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо. Запомнили, да, чувство внутреннее? Теперь вы слушаете молитву. И так же, как они, вот в их настроении, как будто опираетесь на них, повторяете, я желаю всем счастья, с опорой не на свое чувство к людям доброты, а на их связь с Богом, на их вот этот вот голос, эмоцию, на их эмоцию опирайтесь. Поближе микрофончик, чтобы вас было слышно.
Я желаю всем счастья.
Изучаем статистику. Статистика — это представитель Бога, часто бывает. Поднимите руку, кто честно в первый раз почувствовал сильнее в сердце, так лучше отозвалось. Смотрите. Вот эти все люди, они с вами похожи. Как бы у них совместимость сильная с вами. Вот все, кто поднял руки. Кто во второй раз? А у этих людей совместимость с Богом у всех.
Это много больше.
Спасибо. Спасибо. А? Одинаково не может быть. Это значит, вы не изучили этот вопрос. Поймите, что во второй раз он брал силы, он использовал свою силу души. У него по судьбе очень сильный разум, хороший, то есть он разумный человек, поэтому у него и свое пожелание неплохое. Понимаете? Но когда он слушал голос, то в этом голосе появилась проникновенность. То есть она начала повторяться очень глубоко. Вот слушайте еще раз. Я повторяю от себя, от своего. Я тоже такой хороший. Сейчас попробую. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я сейчас опирался на себя. Теперь слушайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете разницу? А? Почувствовали. Откуда она берется, эта разница? Потому что такова природа души. Душа, она всегда живет в потоке. Понимаете, она не может сама от себя жить. Она должна быть соединена. Когда она соединена, она слушает и отдает. Тогда она побеждает судьбу. Вот смотрите, сейчас я вам другой вариант предоставлю, чтобы вы знали, что он тоже есть. Я сейчас сосредоточусь на своем наставнике и буду повторять: я желаю всем счастья. Слушайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Смотрите, первый раз было слабо. Второй раз было сильно, а вот этот раз посередине. Согласны? Потому что память слабее работает, чем звук, к сожалению. Когда мы слушаем, мы сильнее контактируем с истиной, чем когда мы вспоминаем сами. Но если человек достиг совершенства, для него разницы нет контактировать с памятью и с внешним звуком. Разницы нет у совершенной личности, а у нас есть. А сейчас я вам буду показывать разные стадии погружения. Вы это по голосу будете слышать. Смотрите, победа над судьбой наступает уже, когда человек просто начал радоваться молитве. Эта радость приходит через очень внимательное слушание. Ваша вера – это не ваша вера, не имеет никакого значения. Потому что всегда, когда человек связан с Богом, и он очень внимательно доверительно, очень внимательно слушает молитву, первое, что происходит, у него в ухо входит радость от этой молитвы. Он начинает с радостью ее слушать. Но для того, чтобы в ухо радость вошла, для этого надо самому повторять звук, потому что разум включается только во время звука. Понимаете, когда человек что-то повторяет, работает разум. Когда человек рот закрывает, работает ум. Мысли – это ум. А разум – это победа. Разум соткан из веры, силы, радости, силы. И как бы, ну, это то, что дает счастье, победу, преодоление, знание. Это все разум. Он соткан из слова. Когда человек, слово человека становится сильнее, чем мысли, в этот момент он побеждает свою судьбу. Как сделать так, чтобы мои мысли не мучили меня? Это нужно очень сильно слушать тех, кто связан с Богом. И вот сейчас, когда я первый пальчик отогну, вот я буду держать ручку, первый пальчик, когда я отогну, в этот момент радость звука станет сильнее моих мыслей. Я прям зафиксирую номер раз, так, ну и в это время я буду радоваться звуку. Сразу я не смогу так сделать, нужно настраиваться. Я сначала буду просто слушать звук. Это будет уже сильнее, чем я повторяю, желаю всем счастья сам. А потом в какой-то момент мой голос станет немножко другим. Он приобретет такой оттенок, в котором будет радость. И она не моя будет, эта радость, а связи с Богом через звук других людей. Слушайте. Я желаю всем счастья. 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 В это время я не думаю. Я радуюсь тем, кто молится. И эту радость вам произношу. Вот чем я занимаюсь. И этого достаточно, чтобы победить судьбу полностью вообще. Но есть еще более глубокие стадии. Когда человек вот так радуется достаточно долго, эта радость из разума, который связан со слушанием, постепенно начинает переноситься в более глубокое представительство разума, которое находится в душе. Это более глубокое представительство разума, оно активизируется в виде эмоции, вдохновения, удивления, счастья, силы, веры и так далее, как хотите называйте эту эмоцию, но она возникает прямо вот здесь. Вот здесь вот. Я продолжаю слушать, у меня есть радость. Я слушаю. И в какой-то момент у меня вот здесь вот, такое супер. Такое возникает чувство, ну, очень сильное. Как, допустим, вы увидели, я разок ехал в автобусе, был ребенком, мне было лет 8, наверное. Я в автобусе увидел очень красивую девочку. Очень-очень красивую. Я такой посмотрел на нее, и у меня вот здесь вот в сердце такое чувство. Ух ты! Возникло такое удивление, ну такое чистоты, такое как будто, такое сильное чувство очень такое. Удивление такое. А? Я не влюбился, просто я удивился сильно. Влюбился означает привязался, хочешь себе. Я просто удивился. У меня такое счастье внутри. Ничего себе. Вот такое чувство может сейчас у вас от молитвы возникнуть. Прямо сейчас. Не надо девочек, мальчиков искать. Потому что в молитве Бог в тысячу раз сильнее проявлен, чем в человеке. Попробую сейчас дойти до этого второго пальчика. со второго попробую третий. А вы слушайте. Может, я обманул вас? Не дойду. А пальчик отогну. Я желаю всем счастья. 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 Вот это в это время я не радовался уже во втором пальчике. Я не радовался в это время. Я удивлялся тому, что здесь происходит внутри сердца. Кто почувствовал это, поднимите. Значит, вы слушали внимательно, мои хорошие. Остальные все клопали ушами. Ну, вернее. Это нормально. Мы на орган не обращаем внимания. Это называется спецэффектом. Я сейчас об этом тоже вот сейчас расскажу. Вот смотрите, еще очень важная вещь, которую вы хоть должны знать. Когда ты посвящаешь молитву кому-то, тогда ты можешь быть очень сосредоточенным. Но в момент вот этих перескоков, например, радость услышал, радость в ухе, в этот момент у нас есть выбор. Или служить Богу, или наслаждаться этой радостью. Человек может «Ух ты!» и забыть про молитву в эту. Это называется спецэффект. Эти спецэффекты, они могут слушать, и не надо мне ваших отрицаний, слушайте. Эти спецэффекты могут по-разному совершенно, ну, по-разному действовать. Могут какие-то органы там, допустим, начать резонировать с молитвой. Может аура возникнуть, допустим, у меня аура, люди как бы все такие цветными стали. Может просто счастье меня переполнять в это время. Это все означает, что я думаю о ком? О себе и о своем счастье. Ну, нормально, но надо в это время не думать, как меня чувствуете, а почувствовать любовь вот эту, и как бы ей служить. Ну, как бы нормально, можно печенью чувствовать, сердцем, но вы зациклитесь на печени и на сердце и забудете про служение. Просто нормально все. Не отвлекайте нас. А? Супер, это вопрос классный. Вопрос был такой: если вот в то время, когда вы молились, я закрыла глаза и увидела всех своих родственников, вот это и есть признак того, что ты в сердце попал прямо. Понимаете, когда вот смотрите, это и есть вот эти вот стадии все. Первая стадия — радость, мысли останавливаются. Вторая стадия молитвы — человек молится, молится, постепенно он начинает чувствовать такой восторг внутри. И в это время не надо кайфовать. Надо как бы продолжать думать о Боге, о людях, и тогда ты сможешь выдержать эту стадию, потому что большинство из людей, они сразу и начинают об этом наслаждении думать и забывают про молитву уже. Этого счастья достаточно становится. Надо продолжать отдавать это другим, и в этот момент вы будете, в этот момент сразу же, как только вы будете от сердца и сразу вот из сердца, понимаете, на первой стадии. Слушайте меня внимательно. На первой стадии человек не должен сам думать о том, как он желает всем счастья. Не должен. В это время он слушает, как молится, и радуется им, и в этой радости повторяет, в их радости. Но слушает о радости, а не о своем голосе. Думает не о своем голосе, а о радости, которая исходит от молитвы. На первой стадии. На второй стадии, когда эта радость постепенно спускается в сердце, и здесь, оп, вот ты какой северный олень. Начинается чувство необыкновенное возникать. В этот момент надо немедленно начать самому желать всем счастья с этим чувством. Его надо прямо оп и отдавать. Тогда вы сможете утвердиться на этой стадии. И когда вы утвердились на этой стадии, вот в этот момент у вас начинают всплывать все родственники, все связи с людьми, особенно те, которые нуждаются в помощи. И в этот момент, почему это так происходит? Потому что в сердце живут все наши родственники, все наши события, все наши поступки, вся наша жизнь вот здесь в сердце находится. И когда мы начали от сердца желать всем счастья, в этот момент вся наша судьба входит с нами в контакт. И в память начнут всплывать все, что происходит там. Кто-то, кому-то плохо, кто-то болеет, кто-то меня бросил. Все это выходит наружу. А наша цель в это время, слушайте внимательно, наша цель — не обращать на это все внимание. Потому что как только я вспомнил и переключился с молитвы на своего родственника, я сам уже ему отдаю свои силы, а не с помощью божественной силы действую. Никто не умер в этом мире, все живые. Просто человек уходит из тела, но связь с вами остается, и вы должны заботиться о нем. Как о нем заботиться? Слушайте голос и отдаете его людям. Я желаю всем счастья. Но если вы хотите, чтобы этот процесс слушания и отдавания был совершенным, попытайтесь в это время еще вспомнить о своей святыне на своем алтаре. И тогда ты слушаешь голос того, кто молится, мысленно кланяешься святыне и желаешь всем счастья. И в это время все твои родственники питаются силой, которая освобождает их от всех проблем. Всплыл в памяти какой-то родственник, просто знайте, что теперь для него идет эта сила. Ушел из памяти, следующий всплыл, теперь для него. А теперь я вспомнила о том, что я не работаю. Значит, в эту сторону пойдет сила, но не надо зацикливаться на этом и думать, сейчас я буду делать так, чтобы заработало. Вот когда вы так начнете думать, тогда до свидания, Бог будет дальше действовать ваше собственное упрямство в этом мире. Услышали? Разницу почувствовали, когда я помогаю, когда нет. Если я сам хочу помочь, помощь останавливается. Если бы я мог помочь, я давно уже помог. У нас нет счастья внутри своего. Когда я повторяю, я желаю всем счастья, это не мое счастье действует. Это действует то счастье, которое я услышал. Потому что свое уже все распределено. Его нет внутри. Оно расходится сразу. У нас нет своего счастья. Мы только если в этот поток включаемся, тогда мы можем отдавать бесконечно. Лампочка пока сама по себе, она ноль. Но если она в цепи находится, в нее ток входит, из нее выходит, она гореть начинает. Мы можем гореть только тогда, когда входит и выходит. Организуйте этот источник, ну, эту цепь. Создайте эту цепь, и тогда у вас все получится. Если вы будете просто наедине с собой это делать, никакой цепи нет, ничего не получится. Услышали меня или нет, что делать надо? Раз услышали, время без 10:10. Значит, надо сделать это. Just do it. Хорошо. Тогда у меня к вам есть предложение. У меня есть способ сделать так, чтобы вы действительно потрудились от сердца по-настоящему. У меня есть такой способ. Вот сейчас мы проверим вас на честность и на смелость. Две вещи сейчас мы узнаем о вас. Поднимите руку, кому сейчас очень и очень плохо. Вот прямо совсем просто очень плохо. Честно. На честности. Не стесняйтесь, все должны поднять, кому сейчас очень плохо. Все должны поднять руку. Все, спасибо. А теперь только те, кто поднял руки, выходят сюда на сцену. И больше никто. Я увижу, замечу и сделаю замечание. Мы сейчас будем им желать счастья. Вот с этой стороны тоже вставайте. Че вы в кучку все? Женская природа в кучку все. Новую кучку создавайте с этой стороны. Не стесняются все, это нормально. Теперь смотрите, что вы теперь будете делать. Я как бы... Хорошо. А лучше вы встали. Ну хорошо, сядьте там. Итак, смотрите. Не на мобильнике смотрите. Так, выключить надо все мобильники, все выключаем. Вы сейчас не знаете, кто больше блага получит, они или вы. Я знаю. Вам надо со всей силы сейчас стараться им помочь. И эту силу надо брать из звука. Вы слушаете голос того, кто молится, и пытаетесь помочь. Система ясна? Как эта помощь происходит? Вы сначала просто слушаете голос, повторяете «я желаю всем счастья». Когда вы вот здесь спокойствие почувствуете, хотя бы спокойствие, или чтобы вы оперлись на звук, у вас уверенность, когда появится внутри, внутренняя, тогда эту уверенность, это спокойствие, выберите любого человека и отдавайте ему. Первое, что произойдет в вашей жизни – это то, что вы почувствуете его трудности, этого человека. Не пугайтесь, не обращайте на это внимания. Просто еще сильнее сосредоточьтесь на звуке и продолжайте повторять «я желаю всем счастья», думая об этом человеке, пока эти трудности не начнут исчезать. Как они будут исчезать? Из вашей памяти. То есть вы сначала их почувствуете, а потом, думая о святости, они растворятся в этих мыслях. И вам станет легко и радостно в этот момент. А вы все, кто стоите здесь, у вас есть одна задача. Если вы когда будете повторять «я желаю всем счастья» и почувствуете очень сильно, плакать хочется, почувствуете такое, как бы, внутри, как бы, эмоции сильные такие, это означает, что вы очень сильно думаете о себе, и у вас ничего не получится. Вам надо изо всех сил стараться все отдавать назад, потому что сейчас все эти люди будут вам отдавать свои силы. Если вы начнете чувствовать переполнение вот этой эмоциями, это значит, вы эгоисты. Вам надо отдавать со всех сил назад. Встань так, чтобы вас было видно. Нам кто тут спрятанные не нужны. Все выйдите наружу. Встаньте вот сюда, вот кто-нибудь. Не вы высокая, кто поменьше. Вот вы давайте, да. Вот так, вот на сценку тоже, да. И кто-нибудь сюда встает, чтобы... Ну. Все, замечательно. Все, спасибо. Фух, понеслась. Сейчас мы сможем с вами... Ручки не надо замыкать. Знаете, как повторяете со всей силы? Не надо стесняться прямо крепко так. Я желаю всем счастья сильно от души, чтобы людям помочь. Хорошо? Пару человек мы потом спросим еще в конце, чтобы вы увидели, что произошло. Конечно, выбирайте весь зал. Кого хотите, того выбирайте. Мы сражаемся. Мы сейчас стенка на стенку, понимаете, до кого сильнее будет. Я с вами же, а они без меня. Шутка. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за вашу любовь, за вашу веру, за ваши глаза. Спасибо вам, всего вам доброго.
Мы не закончили, не закончили. У нас есть важный момент, еще важный.
Раз, два, три. Кого мы спросим? Показывайте.
Золотинку.
Вам надо просто отвечать на мой вопрос.
Хорошо.
У вас вот здесь вот спокойствие появилось. Честно.
Ну, почти.
Вот здесь, да? Появилось. Вспомните события. Не говорите ничего сейчас. Вспомните, что у вас, что страдание вызывает. Вам легче вспоминать стало?
Угу, да.
Это вторая стадия, видите? А вот от сердца, не от ума, а от сердца. Честно. Вы уже чувствуете, что все будет хорошо или пока нет? Честно.
Сердцем чувствую, а умом понимаю, что пока нехорошо.
Ведь она даже дырку сделала в третьей стадии.
потому что если бы она прорвала события, то она бы умом уже понимала, что все хорошо, было бы вообще все хорошо. Видите, она первую стадию прошла чуть-чуть, туда вороночку в первую стадию сделала, еще меньше вороночку в вторую, и так туда дырочку в третью. Молодец. Кого дальше спрашивают? Зеленым шарфиком. Вы поворачивайтесь. Спокойнее в сердце стало.
Да, и
жизнь почувствовала. О, видите, вот когда человек точно очень сильно чувствует, он это в эпитетах еще делает, и прям точно сердце, как бы жизнь в сердце почувствовал. Супер. Первую стадию прошла хорошо, молодец. Вспомните события. Ну или страдания, вспомните страдания. Вспомните страдания.
Да.
Полегче? Вспомните события. Не бойтесь вспомнить сейчас.
Я на них смотрю так спокойно.
Видите, она боится даже вспоминать.
Ну, мне сейчас лучше стало.
Вам вспоминать легче? Или так же? Честно?
Если пока не понимаю, не боюсь, не хочу. Вот, если не так...
А у вас...
Я боюсь, что вспомню.
Нет, не бойтесь, сейчас я приказываю вас вспомнить. Вы не знаете свою судьбу. Легче вспоминать стало?
Какой-то шанс.
Вспоминать легче? Чем раньше? Более меньше, когда вспоминать?
Да.
Видите? А боится, не боится даже жить. Боится жить. А вот чувствую сердцем. Получится все, хорошо будет? Сердцем, сердцем.
Да, надежда появилась.
Надежда.
Я начала, да.
Видите, то же самое, она прошла вот эти. Просто она даже боится на вторую дергаться. Такая тяжелая судьба такая, что она боится даже туда лезть, в сознание. А лезть придется же все равно. Это же моя судьба. Куда от нее денешься? Так, кто там говорил еще? Как, вот сильно хочется желтым воротничком, потому что она и желала счастья, надо узнать результат. Где? Это хорошо, надо обязательно верить, учиться верить. Все спокойнее, спокойнее снова.
Совсем такое большое спокойствие.
Большое?
Может, это же
говорить не хочешь. Представляете, как классно. Наполнился человек, наполнился. Вспоминайте память о событии. Легче вспоминать или так же?
У меня сегодня уже вечером
стало легче
вспоминать.
А сейчас?
До
этого. Сейчас. А вот сердце, настройтесь на свое сердце там. Чувствуете проблеск в конце туннеля света, что будет облегчение вам придет в жизни? Чувствуете? Чувствуете? Представляете, что мы вытворяем здесь? Какие вещи происходят? Мне одна женщина вот так пожелала всем счастья, пришла. Она рассталась с мужем. 2 года с ним не виделась, не созванивались. Она села на кресло к себе, и в это время звонок. Она поднимает телефон, муж звонит. Говорит, я хочу с тобой встретиться. Она пошла с ним разговаривать, потом вернулась назад и нам передала новость. А она все это почувствовала сначала, вот эти все стадии, и что почувствовала, что все будет хорошо, и в этот момент он звонит. Не заставился долго ждать. Спасибо вам всем, мои хорошие. Мы выполнили. Я уверен, что... Давайте сейчас быстро всем остальным. Оценка ситуации. Всем остальным. Поднимите руку, кому стало спокойнее в сердце. Все остальные поднимают руку. Все, вы поднимайте все руки. Кто здесь стоит? Можете вы поднимать то же самое в зале. Поднимите, вспоминайте события. Вспоминайте. Вот опускайте руку. Вспоминайте.
кому легче вспоминать ситуацию? Поднимайте руку. А кто не почувствовал, что проблеск появился в ситуации? Поднимите руку. Кто не почувствовал? Все, обязательно почувствуйте. Я вас благословляю. Подойдете ко мне, я вам пирсинку дам. А теперь вот та женщина, которая села туда на стол, не захотела здесь стоять. Я потому что лично ей посвящал молитву. Можете мне отозваться? Вам легче стало? А? Пока нет? Чуть-чуть. Это чуть-чуть вы должны теперь вспоминать каждый день. Хорошо? Потому что вы сейчас находитесь в шоке, и вам это чуть-чуть вот как капля воды будет. Все, мои хорошие, сейчас цветы, апельсины и ваша домашняя работа, слушание лекции дома уже.